Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 ноября, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты, номер для смс-сообщения 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот и номер прямого эфира 7373-94-8, код 495.
Потрясающе, я считаю. Ну, что тебе хочется сказать? Во-первых, мы сегодня в чатике с подружками решили, что пришла зима. И на протяжении минут 15 были абсолютно убеждены в том, что сегодня первый день зимы, и думали, значит, кому из бывших надо писать по такому поводу сообщение «Снег идет с первым днем зимы», как в том фильме.
Вы бы не накаркали.
Не накаркали.
Надо снега, пока нравится, понимаешь? Холодно, да, хотя тоже относительно холодно,
да, нормально,
согласись. Да,
нормально.
Но вот снега не надо, пожалуйста.
Ты понимаешь, да, что я пока что еще, все еще хожу в футболке и кожаной куртке. Буду так ходить до тех пор, пока снег не выпадет.
Да, я тоже как уперся и да. Хожу, да, тоже в футболке и в куртке, не самый теплый, знаешь.
Нет, вот ну, такой вариант, что... который как бы летом на плюс 20, а все остальное время на любую погоду, просто если ты не думаешь, что это зима.
Смотри, Егор пишет.
Ой,
Георгий, что? Я нашел кое-что, что заинтересовало меня больше Нептуна. И прислал часы. Лонжин Гидроконквест.
Так подожди, это разве не те, которые у тебя сейчас?
Это не те, которые у меня сейчас, но это точно такие же, как у меня есть.
А, у тебя такие уже есть,
да? Вы либо у меня в шкафу копаетесь сейчас, и часы мои откуда-то...
А это не твоя рука, Жор? Точно не твоя?
Нет, это, по-моему, кстати, правая рука. На правой руке человек носит часы. А. Судя по всему, я на левой. Да, Егор.
Егор?
Ну, у Путина бланпа.
До такой степени, да?
Да,
у Путина... У него, наверное, не одни часы?
Но он обычно все время в одних и тех же ходит.
Да ты что, серьезно?
Помнишь, была еще история, он дарил часы там разным людям. Три раза он дарил их.
Так.
Просто каким-то вот рандомным людям, которых он находил там в тех или иных поездках. Он подходил, дарил часы. Вот это все одни и те же часы, вот бланпа. Ну, не в смысле он их потом изымал нет, назад, да.
Ну, кто а знает, назад. С другой стороны.
Не, но он любит вот одну модель, в ней все время ходит. Но, Егор, у вас хороший вкус, я вот так скажу, да.
Да? Да, ты мне потом расскажешь, насколько хороший вкус у Егора. Хороший. Да? А, ну все, ладно. Алексей Кузнецов к нам присоединяется. А, так, еще Артем из Челябинска тоже на месте. Виктор 26-й здесь, опять же. А, ну, можем начинать. В общем, начали мы уже достаточно брутально, я считаю. И можем продолжить в том же духе.
Стиль мачо.
Стиль мачо, да. В Высшей школе экономики заявили, что модель мачо-лидерства продолжит работать в России. Дело в том, что изначально ученые из Гарвардской школы бизнеса и Колумбийского университета рассказали об отходе управленцев на Западе от этой поведенческой роли. Говорят, что сейчас руководители пытаются быть более гуманными, более человечными, и в качестве примера для подражания они, как правило, обращают внимание на то, как руководят женщины. Такие, знаешь, какие женщины? Сейчас тебе скажу, Даш, какие.
Ужасно.
Это политик из Новой Зеландии Джасинда Ардерн, Ангела Меркель и Санна Марин.
Вот я не знаю никого, кроме Ангелы Меркель.
Госпожа Ардерн, если я ничего не путаю, была номинирована на Нобелевскую премию мира за какие-то свои экологические фантазии.
Понятно,
сейчас,
экология, да.
Да,
все, знаешь, все стало понятно, да.
Да.
Но Ангела Меркель не производит впечатления человека, который прям очень мягко руководит.
Мягкий руководитель Ангелы Меркель, да.
Вот совсем нет, согласись, да. Вот мачо лидерство там навалом в Ангеле Меркель.
Мне кажется. Мне кажется, что Ангела Меркель больше мужчина, чем, к примеру, Эммануэль Макрон. Простите, я исключительно в хорошем смысле. Исключительно по стилю управления я.
Ну, это 100%. Это 100%. Но... Ну, вот так вот, да, то есть на Западе фиксируют, что, в принципе, начальство немножечко смягчается из-за пандемии, они связывают это с пандемией, смотрят немножечко на женщин-руководителей, пытаются сами быть как женщины, но я думаю, что женщины-руководители, наверное, тоже чуть-чуть смягчаются в свою очередь, ну, наблюдают же, наблюдают, а у нас как?
А у нас говорят никак,
а у нас,
говорят... у нас нет.
А у нас только жестче.
Да, потому что у нас ситуация такая критическая, и в этой ситуации самое время демонстрировать достаточную жесткость и мачизм. Мачизм, вот мне как нравится это слово, не могу. Позиция мужчины-мачо еще долго будет через приниматься в обществе. Угу. В том числе российском. Ну что ты начинаешь, а?
Наша философия... У всех разные руководители, знаешь.
Да-да-да. И религия православная построена на принятии патрономического общества. Патриархальные мы, короче.
Ну да, и что, слава
да?
богу.
Да что слава богу-то, надо быть нежнее, надо быть мягче. В общем, друзья, давайте посмотрим на ваших руководителей. Стали ли они более человечными в условиях всемирного кризиса, пандемии, опасности, коронавируса и всей этой ужасной изоляции?
Вдруг в высшей школе экономики не правы. Вдруг у нас классно. Как в Гарварде.
Да, все такие нежные.
Все мягкие и нежные, да.
Вот у нас, и мягкие и нежные.
В свитерочках, знаешь, таких больших и пушистых все ходят и друг друга обнимают.
Да, ой, и котиков дарят.
И котиков, ой, как хорошо. Где-нибудь в Министерстве обороны все в котиках такие.
Да, и вот как ты вчера говорил, да, знаешь, извиняется да, и гладит да. кота.
Больше нет патриархата, теперь у нас катриархат.
Катриархат, тоже неплохо, согласись. Слушай, ну нет, ну серьезно.
Ну, я вообще никаких изменений не заметил нигде.
Я тоже не заметила никаких изменений. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово, это мы в Телеграме. А еще у нас есть Телеграм нашей радиостанции, радио, говорит МСК. Пожалуйста, туда подписывайтесь и заодно подписывайтесь на Бабаяна, Бабаян в здании.
Да.
Вот, все,
вот
все.
Вот это хорошо сейчас было.
Да, вот это потому, что у нас патриархат. По поводу...
Работаю. Работой.
Хорошо.
Вот так вот.
Ничего себе. Начинается. О,
вот.
Ну
оно,
все,
да.
все сложилось. Нет, друзья, как вам кажется, какая модель управления в России вообще рабочая? Ну, тебе вот как
можно кажется? Ли быть мягким управленцем?
Да. Или все сразу расползутся по...
Слушай, ну кнут и пряник.
Вот
всегда.
То есть все-таки кнут и пряник.
Ну, я думаю, да, это оптимальный вариант не только для России, для всего мира. Потому что вот, смотри, что мне пришло в голову, когда мы начали это обсуждать. В игровой индустрии люди, которые делают компьютерные игры, угу. это на самом деле звучит как что-то такое. Сидят, делают компьютерные игры. Что
это очень
что
серьезный бизнес.
Это бизнес, который по своей капитализации уже перерос в кинобизнес. И по прибыли, и вообще по тем деньгам, которые в нем крутятся. То есть это огромные, огромные, несколько огромных корпораций, которые создают вот эти электронные развлечения. И там в последнее время есть такая тенденция. Там есть такая вещь, как переработки. То есть, ну, разработчики какие-то, программисты, которые пишут код, там что-то моделируют, я не знаю, 3D-модели персонажей. Ну, в общем, те, кто делают игры, они якобы слишком много работают на своих рабочих местах. Угу. Из-за этого прям очень все сильно жалуются. Особенно это вот в каких-то больших таких студиях, которые делают вот прям хитовые проекты. И они выходят, эти хитовые проекты, и потом начинают. Да вот, мы тут не вылезали со своих рабочих мест.
Нам... Танк уже в гробу, я его видел.
Да-да-да.
Глаза хребит.
Да. Вот и это всё, прям да? из-за этого у меня нервные срывы, бессонницы, задергался глаз и мокрый стул, понимаешь, и все, и невозможно жить, поэтому давайте что-то решать, и они продавили эту историю, причем она как-то моментально продавилась, то есть особо никто не сопротивлялся, и теперь все компании начинают говорить, что мы, наверное, не ждите от нашей следующей игры такого же качества или масштаба, как от предыдущей, вот, которая вышла только что, потому что теперь переработкам у нас места нет. Мы все будем работать только исключительно вот столько, сколько надо, спать днем, умываться прохладной водичкой родниковой, там, понимаешь, и пить только свежевыжатые соки на рабочем месте, и все теперь будут у нас работать как надо. При этом за переработки всем платили, знаешь, то есть там нет такого, что они как рабы корячатся за копейки. Нет, там вот переработки оплачиваются.
Насколько я понимаю, это вообще достаточно высокооплачиваемая работа.
Ну, достаточно, да. Ну, плюс это там американские студии чаще всего, и европейские, там во Франции несколько, и в Канаде. Вот Франция как-то, Канада и Соединенные Штаты такие центры. А, и в Польше еще. Как бы странно это не звучало, но в Польше действительно есть пара там хороших игровых студий. Но, тем не менее, они признают, что качество их продукта будет падать.
Почему качество-то будет падать? Может, они просто новую игру выпустят не через полгода, а через 10 месяцев?
А я тебе объясню, потому что...
Дэнни спрашивает, заблокирован ли он. Нет, конечно. Пишите.
Два раза написали.
Три раза.
Три раза?
Значит... Четыре. 5, 6, 7, Дэнни, успокойтесь.
Так, блокируй. Все в порядке. Блокируй, Дэнни. Это спам, Дэнни, блокируй. Ладно, шучу. А, я тебе объясню, потому что если ты, ну, предположим, вот у тебя Евгений Фомина Студиос, да, ты делаешь там какую-нибудь игру.
Так.
И у тебя нет вот этих переработок, ты, как говоришь, просто она выйдет позже.
Да.
Она опоздает со своим выходом, она не успеет за техническим прогрессом. Пока ты ее будешь развивать, технологии,
а уйдут вперед, вперед, да. И Георгий Бабаян Студио выпустит игрушечку ранга повыше.
Да, где у меня нет пряника, у меня только кнут. И я сказал работать, работать рабы, делать игру. И моя игра выйдет, сорвет куш, порвет рынок, потому что она будет максимально актуальная, максимально современная, с самой лучшей графикой, со всеми современными технологиями. Твоя выйдет через год и уже опоздает с
этим. А у тебя уже... Третья выйдет в этот момент.
А у меня уже может и третья выйти, да. Тебя будут сравнивать еще с моей первой и будут говорить, ну что это такое, ну это несерьезно. В 2022 году выпускать такую некрасивую игру. Зато у тебя все будут, понимаешь, смузи попивать.
На не, у меня месте. Не будут. Я-то как раз сторонница.
Это вот как пример того, что, ну, скорее всего, вот такие поблажки максимально, если все время быть мягким на рабочем месте, там, начальником, и говорить, ой, да все как хотите, так и делайте, спокойно, можете в гамаке лежать и расслабляться, тогда работа не получится.
Ну, нет, я не знаю. Вот сейчас, с другой стороны, мы все укатились на удаленку, и там вообще непонятно, что происходит, как там человек работает, сидя дома.
Ну, постоянно говорят о том, что качество работы падает.
Ну, не знаю. Вот у меня ощущение, что я дома работаю больше, чем на работе.
Но хуже знаешь, или почему? Лучше с точки зрения качества?
С точки зрения качества точно так же. Знаешь, в чем проблема еще? Потому что ты когда дома, тебе очень хочется доказать команде и выпускающему редактору и вообще всем-всем-всем, что ты нормально там работаешь. Поэтому тебе хочется выдать там столько-то новостей, чтобы вот, вот человек понимал, что ты там сидишь и не в носу ковыряешь.
А мне кажется, когда ты дома, тебе хочется еще одну подушку под спину положить, чтобы поудобнее сидеть на кровати.
Да, но тебя совесть грызет и мучает, понимаешь? Вот я человек совестливый, поэтому мне неловко. А когда ты на работе, ну, я уже пришла на работу, вот, пожалуйста, там, Антон Лемесев, наш выпускающий редактор, я же здесь, Антош, все нормально, ничего, что я 15 минут уже кофе пью. Сейчас подожди, у меня компьютер загружается, торопиться не надо.
Ну, это вот твой подход, мне но кажется, нет, что это... он далеко не у всех такой.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, доброе утро. Просыпаемся.
Нет, нет,
спят. Не просыпаемся. Спят. Не просыпаемся. Ладно, хорошо, поспите еще
да.
чуть-чуть.
Давай почитаем сообщение. Пожалуйста, Егор пишет. Русский человек не понимает, когда ему дают послабление. Он будет считать всегда, что это он заслужил. Теперь так будет всегда. Что-нибудь еще можно отжать у работодателя. Пожалуйста.
Да, так оно и будет. Это не в русском человеке дело. Вообще, в принципе, мне кажется, вот в природе любого человека. Если ты постоянно будешь давать поблажки, снижать вот этот вот уровень требований, тебя будут дальше давить и давить. Ну, там уже давят, тут вот, ну, на Западе, это же Гарвард, правильно?
Да.
Гарвард и что, и Колумбийский. Это то самое место, где есть квоты на черных, квоты на женщин.
Ну, естественно, я думаю, ну, да. Когда ж, ну, вот
сейчас, всё. Подожди, еще будут на геев, трансгендеров и так далее. Ну, серьезно, там же в советах директоров хотят ввести квоты. То есть, чтобы в совете директоров каждой большой фирмы.
Не дай бог, не было белого мужчины.
Было обязательно энное количество черных. Женщин уже есть. Теперь черных. Вот это БЛМ вся история. Теперь должны быть черные. Ну как, в совете директоров.
А что, если что он за бред? Тупой?
Ну, например.
Ну, вдруг.
Например, тупой, да. Или, может быть,
или
как
нищий.
Раз то, что он тупой, даже будет лучше, чтобы он был в совете директоров. Будут, знаешь, вот эти подковерные игры, кто своего тупого черного туда протащит. Ну, короче, это...
Какой кошмар.
Не им советовать, как нам всем, понимаешь, себя вести. Мне так кажется. Ну, вот не вы сейчас, ребят, только не вы.
Давай почитаем еще сообщение, пожалуйста. Вот Борис пишет. Все эти сердобольные тетеньки, внушающие парням мягкость, нежность, человечность, до добра не доведут. Драться нельзя, это плохо. Материться нельзя, это плохо. А потом из парней получаются вечные дети, которые всего шугаются и не только женщину свою защитить не могут, но даже сами себя готовы опустить. Боже, какая тюремная лексика. Борис, осторожнее.
Как это можно сделать по отношению к самому себе?
Мне да, ну давайте не будем вникать вот в это вот все. Так, посмотрите на топы Google Play, пишет нам Дэня. Все игры с графикой прошлого века и глупым геймплеем, что?
Геймплеем.
Геймплеем, угу. Но зато с многомиллионной рекламной кампанией, поэтому пока льют в уши, ты прогнешься. Это он тебе объясняет, как работает индустрия.
Но Google Play немножечко не репрезентативен, потому что это все-таки не те игры, о которых я говорил. Я говорю о серьезных проектах, там, на игровые приставки, на компьютер и так далее, вот. Конкретно, потому что Google Play, ну что такое, на телефоне, ну это, там, я не знаю, шарики полопать, да?
А, вот
что,
это вот, да?
Вот, я уверен, что это в топе как раз, вот где-то на первых местах.
Слушай, я постоянно это вижу в метро.
Да, ну потому что...
Когда я постоянно бываю в метро.
Это одна из таких удобных, да, вот именно. Когда я последний раз, там на Nokia все сидят и играют, да? Змейка и шарики, хит сезона. Ну, я, в общем, про большие игры, там вот так. Им еще пока это не аукнулось нам. Мы сейчас посмотрим. Вот в ближайшие несколько лет мы увидим, чем вот закончатся все эти переработки.
Но с другой стороны,
их отсутствие.
Скажи, пожалуйста, когда тебя мотивируют чем-нибудь добрым и приятным и нежным, тебе же приятно? Во-первых, ласковое слово тебе надо сказать.
Пряник.
Пряник. Ну, сказать тебе, Жор, ты молодец, ты вообще красавчик.
Ну, а если ты не молодец, тебе что сказать? Ну, ты, конечно, молодец. Ну, недостаточно.
Ну, ты, конечно, молодец. Сегодня... А вот тут все молодцы.
Сегодня недостаточный красавчик. Ну, все равно красиво.
Слушай, ну, я сейчас тебе расскажу. Например, я тебе рассказывала, да, что я участвовала довольно долго, работала на курсе копирайтеров. Мы там обучали всяких, как мы нежно говорим, наших курочек, учили их писать тексты. И одно из правил наших было каждый разбор их работы обязательно за что-нибудь похвалить. Иногда это было такое... некачественное произведение, что было сложно найти, за что похвалить. Ты сидишь и думаешь, черт, за что ж тебя здесь похвалить-то? Так, ты написала неграмотно, написала непонятно, заданию не соответствуешь, но зато у тебя очень интересно. Видно, что ты старалась. Вот так, понимаешь? Я не знаю, насколько это работает, потому что, по моим ощущениям, они в какой-то момент начинают садиться на шею, такие, типа, что-то разборы стали такие жесткие.
Угу, да, конечно. Конечно, так и будет. А потом будет не хватать этого смузи. Потому что, а почему теперь смузи без клубнички? А я привык. Киви только с клубничкой.
Ой, вот так, да?
Да, но это неправильно. Я так работать не могу в таких условиях, понимаешь?
С другой стороны, представь себе, что тебе, ну, например, ты переработал, что ты сделал максимально, что у меня шуршит все время.
Я не знаю, может, это вот эти купюры, которые у тебя торчат из всех карманов.
А, это не купюры, это маска. А, перчатки.
Какие у нас сейчас купюры? У нас сейчас другая валюта.
Откуда?
Да, ходу,
да. Откуда бы? Ну, представь себе, что ты, вот, например, хорошо поработал, и тебе дали премию.
Да?
Под подарок какой-то. Приятно, да?
Приятно.
Ты работаешь хорошо в следующем месяце и думаешь, ну, может, сейчас опять дадут премию, а тебе не дают. И ты такой, а что же я тогда так хорошо работал, если премию мне не дали, а просто заплатили мою большую зарплату? М? Вот мой муж всегда говорит, что деньги не мотивируют. Он говорит, нет, деньги — это очень приятно, но это как бы не может быть мотивацией для долгой, долгоиграющей. То есть тебе, например, ты хорошо работал, тебе повысили зарплату, ты следующие 2 месяца очень хорошо работаешь, а потом начинаешь работать как обычно.
А, знаешь, мне кажется, в каком случае деньги бы мотивировали? Если тебе скажут, вот, ну это не на всех работах сработает, хотя, наверное, схему придумать можно везде. Тебе говорят, вот тут есть определенная планка, если ты ее достигнешь, эту планку в своей работе, тогда ты получишь премию.
А, ну
не достигнешь, это... тогда не получишь. И объективно, ты вот, ну, это как вот, например, у продажников каких-нибудь.
Ну да, видишь, план. Да?
То есть ты, да, продал на 100 рублей, вот получай еще там 10 рублей премии к своей зарплате. 90, если, даже 99 рублей твоей продажи, тогда, ну, извини, у нас планка 100, все честно. Вот тогда можно мотивировать деньгами. А если это какая-то вот где-то в воображении твоего начальника живет твоя хорошая работа, и то есть ты можешь по своей собственной оценке и вчера, и сегодня работать одинаково, но вчера тебя похвалили той же самой премией, а сегодня уже нет, тогда, конечно, да, странное ощущение будет у тебя. У тебя такое когда-нибудь было?
Что?
С премией.
С С какой такой премии?
О чем это? Давайте вообще, да, какие премии? Ну, просто не надо.
Ой, молодец, можно сказать по-разному, пишет нам Дэнни. Как и матерным словом можно похвалить и поругать, и послать, и пригласить. Ну, подождите, Дэнни, мы здесь говорим не о форме, а о сути.
Мне нравится, вот Егор прислал, специфика метода кнута и пряника в России в том, что у нас пряник засохший, и им тоже бьют.
Да, это очень мило.
Ну, кнут и пряник, это же действительно единственная правильная, наверное, методика ведения там бизнеса, бытия начальника. Ну, похвалил, поругал, поругал, похвалил, поругал. Представляешь, если начальник будет только хвалить?
Ой, это же прекрасно. А, ну, это же, понятно, знаешь, как понятно. Это, ты, как Филипп Киркоров, это же круто.
Ты и дома работаешь, да-да-да, конечно. Рассказывай нам вот эти сказки, да.
840-й пишет, все ведь, каждый же знает, что если хочешь указать на недостатки, сначала нужно похвалить. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Мне интересно, конечно, вас слушать, но такое впечатление, что в вашем представлении все начальники такие робкие, такие беззащитные, такие мягкие, а подчиненные волки. Ведь начальник, прежде чем занять этот пост, тоже прошел эти ступени, тоже, можно сказать, рвался и даже зубами грыз там своих коллег за это место. И если кто-то действительно перерабатывает, если действительно кто-то, ну, по объективным показателям там из-за переработки времени достоин дополнительной платы и требует, то начальник думает, как бы ему заморочить голову вежливыми словами, но не платить, похвалить, пообещать, но не дать денег. И, кстати, про продажников.
Какие же у вас жадные начальники были всю жизнь?
Ну, дело, а это не потому, что у меня. Я помню еще советские времена, когда там просили сделать то, знаешь, иностранный язык дополнительно, вот сделай перевод это, и всегда молодец, здорово, там почетную грамоту дадим, что такое. Но здесь главное человеку, что называется, пустить пыль в глаза, чтобы он думал, что он на хорошем счету. А начальник смотрит на него просто как на дешевую рабочую силу, которой можно морочить голову и нагружать. Про продажников, кстати, я хочу сказать. Конкретный случай, знакомый. Значит, они продавали технику, и у них были вот все объективные показатели, там вот зарплата, премия, все такое. И был декабрь месяц, конец года, когда там начальник их все уговаривал там не на 30, на 50% больше продать, а в два раза. И они там по 12-14 часов работали, сумели продать в два раза больше, чем обычно, а премию им заплатили как будто, ну, как всегда, там, на 30% больше. И когда они пришли к начальнику, сказали, ну, вы же нам говорили, мы тут не вылезали, спали в офисе по ночам, ну, добавьте премию, там, это. А он сказал, нет, вот договор, вот 30%, а не нравится, уходите. Вот как бы, вот отношение начальства к подчиненным. Это дешевая рабочая сила, которой надо заморочить голову.
Спасибо.
Спасибо.
Какая грустная история.
А вы говорите, в Гарварде мачо ушли на второй план? Какие там ушли? Тут даже не пахнет.
Ой, не знаю.
А ну-ка, два раза больше надо продать, чтобы получить столько же. И это еще перед праздниками. Еще скажи, что вообще что-то тебе заплатил. Он пошел отсюда.
Ну, а, вот так вот, да?
Да, ага, да.
Все понятно. Вот,
ну, красиво, красиво.
789-й нам пишет. Если бизнес формируется из старых знакомых, как в 90-е, то принцип работы отнюдь не кнута и пряник.
А какой? Ну, перезарядил, какой? Выстрелил?
Не знаю, нет, я думаю, что, может быть, если это старые твои знакомые, ты с ними не можешь так обращаться. Ты будешь вежливым, нежным и мягким. Говорить, Кисунь, может, ты что-то сделаешь все-таки?
Это знакомые из 90-х-то?
Ну да.
Не Кисунь.
Не Кисунь, да?
Нет.
Бро, как там разговаривали-то?
Даже не знаю. Тебе виднее. Ты как раз тогда вот...
Начинала свой рабочий путь. Друзья, это был Георгий Бабаян. Не факт, что вы услышите его после выпуска новостей. 9:30 сейчас в Москве.
9.35 в Москве, сегодня 1 ноября, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро. Давай дочитаем сообщение, потому что нам еще прислали парочку. Вот, пожалуйста, Дэнни пишет, что, значит, вспоминаем армию, там за отличие в службе дают благодарственные грамоты и прочее. Когда доходит до увольнительной, то тебя уже наградили бумажкой. Так что все достаточно. АДМ Студия пишет, надо самому на себя работать, самому себя ругать и самому хвалить без всяких начальников. Вообще неинтересно. Прям, ну, вот, мне кажется, нет никакого в этом смысла.
Но зато честно. Ну, и рано или поздно, наверное, станете сами начальником и будете всех ругать.
А я прям вижу вот этого, да? АДМ Студио, ты сегодня молодец. Ой, спасибо, АДМ Студио, ты так мил.
Это Джокер 2, начиная стартовая сцена, да.
Ага, Борис пишет, деньги, может быть, и не мотивируют, но вот ипотека, пара кредитов на машину и сапоги для жены еще как мотивируют.
Да, а вот тут не поспоришь. Опять жена.
Опять жена. Кстати,
вылезла, да, в итоге, да. Она, конечно, здесь, ну да.
А что, у вас жена не в состоянии сама себе сапоги купить?
Ну, такой и вопрос. С другой стороны, сейчас и босиком нормально.
Вообще тепло на улице.
Да, можно, вот можно и так походить.
Однозначно. 7373-94-8, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово, это мы в Телеграме. Валдис Пельш, внезапно, да, счел странным заявление Александра Гудкова о смерти КВН.
Вот, конечно, тут все кого не ожидал услышать так здесь, это... когда, так это Пельша. Но вот все-таки...
А почему?
Всплыл в эфире.
Почему-то ты не ожидал его услышать?
Ну, вообще, как-то в последнее время не ожидаешь услышать Пельша, и вот вдруг Пельш.
Ну, а что? Ты иногда включай телевизор, а там будет Пельш.
Он до сих пор там есть?
Он постоянный член жюри высшей лиги КВН.
Это я знаю, это я периодически смотрю, к сожалению. А вот, ну, потому что, да, КВН это... КВН уже не тот.
А, так ты как Александр Гудков прям выступаешь сейчас.
Да, да. В общем, такая история. Александр Гудков, это тоже известный бывший КВНщик и комик, который делает сейчас половину юмора на телевидении, там, на ТНТ и на Первом канале, сказал, что КВН, ну, просто банально устарел. И, скорее всего, умирает потихоньку, если уже не умер.
Да, а Валдис Пельш сказал, что это умирает-то? Очень даже не умирает, вполне себе прекрасный КВН.
Да, а причина его смерти в том, что в Ютьюбе. На самом деле, в том, что просто время поменялось. Говорит, что поменялось время, и время поменяло юмор. Если раньше в КВН вот команды отыграли игру, отшутились на какую-нибудь злободневную тему вот на момент записи игры.
Через месяц ее пустили в эфир.
Через месяц ее пустили в эфир, и все еще эта шутка была плюс-минус актуальной и смешной. И все смеются, все начинают эту шутку цитировать, идут, рассказывают друзьям, с друзьями тоже смеются, какая смешная там команда, я не знаю, уездный город, например, что-нибудь такое старенькое надо, вот, ну, не совсем старенькое, ну, в общем, да, какие смешные КВНщики, ха-ха-ха, какая смешная шутка, то сейчас...
И полгода шутит, значит, этой шуткой, да?
Да, и она актуальна, то сейчас... Все шутки, они вот в момент создания этой шутки практически сразу и умирают. То есть ты раз пошутил, через 3 секунды эта шутка уже устарела, и уже на тебя будут смотреть и говорить, ну ты вообще, ты в теме,
держи себя в руках, да.
Да, это что за баян?
Ну это чистая правда, это правда. Вот мы когда скидываем что-нибудь смешное или веселенькое в наши рабочие чаты, если вдруг кто-то кидает, ну не знаю... Это появилось в 8 утра, кто-то кидает это в 10.30, все, до свидания, ну ты что вообще? Мы уже все это видели. Ну, да. Держи себя в руках, да? Мы хотели спросить вас, во-первых, про ваше отношение к юмору, а во-вторых, где вы его берете? Ну, то есть, где вы черпаете то, над чем вы смеетесь? Вы же не можете жить серьезно и никогда не смеяться, это невозможно, это просто стресс для нервной системы.
Да, ну что для вас юмор? Кто-то юмор из каких-нибудь старых комедий, например, французских. До сих пор берет. Да, кто-то смотрит телевизор, кто-то мемчики листает в интернете, там, понимаешь?
Ну, это я.
Да, вот кто-то на Ютьюбе, может быть, какие-нибудь смешные программы смотрите. Вот давайте, что это для ты? Вас сейчас, ну, в том числе, что для вас сейчас...
Смешно?
Смешно, смешной юмор.
Да, и где вы его берете?
Да, и как, и вообще, давайте, согласны или не согласны с тем, что юморок-то немножечко поменялся? И все у нас теперь такое клиповое, знаешь, вот это клиповое мышление.
Ой, все,
вот
началось.
Стал таким. Да, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Лимонадный Джо.
Доброе утро.
Ну, КВН и раньше-то не особо смотрел. Иногда попадаю, включаю. Ну, какой-то уровень действительно уже стал нижайший. А для меня юмор это вот... Есть книги, которые можно открыть, с любой страницы почитать. Там Ильф Петров, Катаев, Марк Твен, ну, еще там Аркадий Аверченко.
Угу, Аркадий Бухов, Тэффи.
Тэффи, да, Тэффи прекрасный автор. Ну, старые французские, итальянские комедии, тоже юмор.
Спасибо.
Из нового ничего вот вы не потребляете юмора никакого?
Я даже критиковать не хочу, но как-то не цепляет меня. Угу. Я отстал от жизни. Просто я смотрю минуту, если мне не цепляет. Может быть, там дальше какие-то там остроумные ходы и сюжеты. Но это надо как-то себя заставить. Я что-то не могу себе составлять.
Слушайте, а малая форма в виде мемчиков? Ну, там не надо себя заставлять, тебе прям сразу смешно, если смешно.
Я устарел, наверное. Это книги в основном читать, взять старые.
Спасибо.
Спасибо, Лимана Джон. Ну, хорошо. Как вариант, ну, почему, да, старые книги.
Я тебе ведь сказала, что так будет.
Да.
Сказала, что так будет?
Такой ход предсказали мы перед эфиром, что обязательно будут люди, но это нормально, с другой стороны.
Это прекрасно.
Да, почему?
Я большая поклонница Вудхауза, к примеру. Вот. Это классический британский юмор.
Абсолютно. Очень нормально, хорошо. В этом ничего такого нет, да, но все-таки...
Вы бы видели, как он на меня сейчас посмотрел. Он такой смотрит с такой жалостью в глазах. Господи, баб Женя, а! Вот что-то такое там было.
Ну, просто я не понимаю, как можно полностью абстрагироваться от чего-то современного. Ну,
вообще никак.
Не может же вообще не быть в современности ничего смешного.
Слушай, есть очень смешные твиттеры, как минимум.
Твиттеры
прям есть очень смешные.
И мемы очень смешные есть. И программы есть очень смешные. Причем на разный уровень, ну, не на разный уровень, ну, просто для разных людей, для разного чувства юмора.
Да.
Все есть.
У тебя черное чувство юмора?
Очень.
Очень, да? Очень, я так и думала. Я просто так спросила, ну, да. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Не дрался, не ругался, наконец с вами связался. Значит, мой, как говорится, кумир Аркадий Исаакович Ракин, понимаете? До сих пор его, как говорится, репризы актуальны. А насчет КВНа, ну, что я хочу сказать? Ну, сдувается немножко, ну, что там, как говорится, говорить-то? Ну, а насчет Пельши, ну, что я хочу сказать? Мое личное мнение, ну, человек, как говорится, заявил о том, что он жив, здоров и прочее, прочее. Ну, каждый пробивается, как говорится, на сцену, на арену своими путями. А я вообще-то, у меня люблю, как говорится, пошутить, шутки, прибаутки, понимаете. Ну, вы же каждый раз, как говорится, читаете, но их, как говорится, не освещаете, правильно. Но это ваше, как говорится, дело. Сказать ничего не желаете?
Спасибо.
Спасибо.
Ну, и вам, да, тоже. Спасибо. Удачного кефира.
Вот, и вам, и вам. Хорошо. Райкина я тоже предсказывал.
Райкина ты предсказал, да.
Райкинис, надо было в этот бинго играть, знаешь?
Ну, мы и так можем, мы же помним, что мы там сказали. Слушай, но у меня другой вопрос возникает. Ты ведь весь репертуар Райкина уже наверняка наизусть знаешь, если ты смотришь его последние 50 лет.
Да.
При всем глубоком уважении.
Ну, видишь, не надоедает, значит, вещь великая.
А, все, вопрос снят. 7-3-7-3. Оу, а вот это тоже неплохо, да? Все? Так сидим, да? Все, ребята, мы пошли. Да, это очень
давай, миленько. Давай следующий.
Да, ну, спасибо. Даже не знаю.
Я надеюсь, что это прям человек сидит и играет.
Да, ну, однозначно. Да.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Видите, он даже на рояле с утра играет.
Да, вот так вот.
Да, уважает, значит. Добрый день. Добрый. Еще раз, Александр. Вы знаете, вот я, наверное, с Лимонадом Джо согласен. Вот то, что первый вам звонил. Да? Где-то вот у меня тоже позиция такая, тоже чуть-чуть, может, старею, но... Хочу сказать, что я вот себя поймал на мысли, что мне стало нравиться, я вот не знаю, как это стиль называется, КВН все, сдулся, для меня вот даже не смотрю, хотя раньше смотрел еще лет, ну, 10 где-то назад,
да.
Когда вот эти старые там, те же пельмени старые, вот эти, ну, прям реально было как-то смешно как-то было, вот.
Пельмени, я вот сейчас так вас немножечко ошарашу, это уже 20 лет назад.
А, ну вот, наверное, 20, да, у меня год за два, детей полно, поэтому год за три, наверное.
Да.
Ну вот смотрите, ситуация в чем. А вот в последнее время поймался на мысли, что мне, знаете, что нравится? Вот в WhatsApp иногда высылаю там вот, например, я не знаю, как этот стиль называется, поправьте меня или скажите. Вот, например, там Харламов с женой якобы по телефону звонят, да, и друг другу там какой-то буквально такие минутные такие вот эти вещи.
Ну, мемы.
Такие иногда смешные. Мемы это называется?
Да. Мемы это все-таки картиночка.
Ну, так
нет, не картиночка. Вот
а тут видос.
Как вот живой, вот как, ну, я не знаю, как на типа на удаленке, да, они что-то друг от друга там, ну, посадили,
да,
на
карантин, мемы,
и они,
слушайте,
там что-то делают, да, там, ну.
Прикалюшка.
Говорят, ну, прикалюшка. И вы знаете, какие-то такие вот попадаются, ну, у меня просто, видимо, круг общения. То есть мы не высылаем голые задницы друзьям, да, там, ну, друг дружке, да, а какой-то, видимо, круг общения,
который... Скучно, такие... скучно живете.
А, я да, более-менее такие вот, ну, фильтруют, наверное, ну, вещи, да. И есть очень смешные вещи, поэтому я вроде и постарел, а вроде и новое что-то нравится. А вот насчет КВН однозначно вот прям в топку его уже вот. И вот и даже Comedy Club в топку, потому что на самом деле, вот хочу сказать честно, ну вот... Что не включишь, то либо про перец шутка, либо про задницу шутка. Ну, что это такое? Ну, не, ну, 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 ну не знаю, как-то ну, совсем не то. Вот, вот прям искренне совсем
не то. Не тонко
спасибо.
Работает. Спасибо.
Да, спасибо.
Спасибо. Спасибо. Ну, Comedy Club — это те же самые КВНщики, тоже должны были рано или поздно, наверное, устареть.
Ну да, подждутся. И либо просто нужно понимать, что у нас у всех есть свое представление о том, что смешно, кому-то очень нравится всякий трэш-контент. И... прям человеку нравится, ему смешно, возможно.
Вот. Ну, ты сейчас Comedy Club трэш-контентом
нет, называешь? Нет, какой же трэш-контент? Это, да, это просто не слишком тонкий юмор, давайте так его назовем. Я имею в виду под трэш-контентом, например, всю продукцию Little Big Family. Вот все, что они делают, это прям реально трэш-контент. Ну, не все, но очень многое.
Да все.
Ну, ладно.
Да все.
Ладно, да, пожалуй, все.
Ну, вот там миллионы просмотров, да. Это вот если YouTube.
Да, ну почему нет?
Пожалуйста. На YouTube вообще масса, конечно, всего. Есть какие-то вот супер популярные на данный момент вещи, которые, я думаю, что по рейтингам конкурируют с телевизионным продуктом.
Это или вот даже бьют.
Те же самые, может быть, даже где-то бьют. Да, вот шоу «Комментаут», которое мы с тобой недавно обсуждали.
Да.
Всегда под 10 миллионов просмотров. Это, если кто не знает, смысл шоу в том, что есть две звезды, которые должны...
Две светлых повести.
Да, они соревнуются друг с другом и получают очки за то, что пишут оскорбительные комментарии под постами в Инстаграме у других звезд. То есть они вытаскивают какую-то случайную звезду, случайный комментарий. Там Филипп Киркоров. Написать Филиппу Киркорову какую-нибудь гадость.
Только с Анастасией Волочковой этого не получится, потому что у нее закрыты комментарии.
А она, по-моему, там была, кстати, или не была.
Но после
не
этого знаю. Закрыл.
Но кому-то не смешно. Кому-то смешно просто до слез. Кто-то оскорбляется вечно. Там была история, где чуть ли не целую нацию пытались, как будто целая нация оскорбилась. Там были шутки про Белоруссию, и прям
да, вот да,
они
да.
пытались раздуть скандал. А мне там было пару раз даже. И смешно, я, по-моему, в Белоруссии смотрел. Просто это, да, все.
Ну, естественно.
Есть такие шоу, как «Что было дальше?» Ты смотрел «Что было дальше?» Да. Там вообще юмор строится просто на том, что есть одна звезда и пять комиков, которые... перебивают звезду постоянно, не дают ему договорить и оскорбляют его максимально жестко. Вот просто тупо оскорбляют. Там даже не всегда шутки.
Угу.
Там очень часто просто оскорбления. Бешеные рейтинги, просто рвет. Ну, кто-то же это смотрит, правильно?
Ну, ты, ну, например.
Например, да. Но мне не всегда там смешно.
Особенно нет, не вот всегда, да.
Я вообще не смотрел.
Вот. Нет, ну что-то же, может быть, невозможно шутить все время. Потом, слушай, сейчас очень популярен формат стендапа. И у тебя наверняка есть какой-нибудь стендап-комик из молодых, из современных, которые более или менее заходят. Ну, я не знаю.
Я...
Там, один из самых популярных сейчас все еще, кстати, что удивительно, это Руслан Белый. И он по-прежнему людям кажется смешным.
Это все те же самые КВНщики.
Все те же самые КВНщики. Все тот же самый, да, но они же сейчас и молодых каких-то, относительно молодых, которые, знаешь, мои ровесники, мне все еще кажется, что они молодые. Вот они их туда подтягивают. И как его, Нурлан, вот это вот все. Это же тоже кому-то кажется очень смешным.
Ну и там бывает.
Это, кстати, очень... и бывает очень смешно.
Жанр стендапа, он развивается очень активно.
Ну вот АДМ Студия как раз пишет об этом, о том, что Руслан Белый и вообще стендап ему нравится.
Вот, а я, если честно, стендапом увлекался, не в смысле, что я стендап-комик.
Странно.
Да, но сейчас, знаешь, надо... Знаете вот эту историю, когда ты приходишь домой? Нет, я начинал смотреть стендап, когда у нас еще никто не стендапил. Ну, когда это было? Ну, лет, наверное, 5-7 назад. У нас началась вся эта движуха.
Ты гонишь,
на Западе,
мне кажется, пораньше.
Ну, может быть. Но на Западе-то этой истории уже десятки лет, да. И вот там действительно бывают очень интересные персонажи. Там,
и
конечно,
у нас тоже был
быть...
стендап, просто, простите, Райкин и Жванецкий, тоже стендап.
Да, ну, кстати, да, вполне себе. Просто с бумажки, это такой
особый вид.
Заготовочка. Ну, это же тоже заготовочка.
Да, это все заготовочки, многократно протестированные, там, обкатанные и так далее. Но вот западный стендап, там, конечно, надо быть в теме вот всех этих местных перипетий, где политика какая, конкретно того времени, когда ты смотришь. Но если посмотреть Эдди Мёрфи, например, который начинал как стендап-комик, у него есть два таких записанных больших концерта, и там жестко. Uh-huh. Там прям очень жестко, но порой прям очень смешно. Я помню, когда я там несколько раз смотрел, прям смеялся до слез. Ну, там такой вот он черный, знаешь, вот на всем на этом расизме и так далее. Юмор.
Может быть, потому что Эдди Мёрфи черный?
Да, да. Расистка, я вообще не разделяю. Я смотрю, просто все люди, все мы одинаковые. Как тебе не стыдно вообще?
Мне не стыдно.
Позорище.
7373948. Телефон прямого эфира.
Доброе утро.
Вы расист?
Алло, здравствуйте, Денис, меня зовут. Мне кажется, такое мнение вот у меня сейчас просто этого очень много стало всего. То есть, смотрите, допустим, взять и по телевизору там вот эти камеди всякие, а в телефон, если залазить, там всякие те инстаграмы, там тиктоки, еще что-то. То есть этого просто очень много, и мы, как и по поводу премии, зажрались, наверное, кому-то дают, кому-то нет.
Но это 100%.
То есть вы считаете, что мы просто не можем найти себе качественный контент, потому что слишком много его, и мы сидим такие, ой, мы это видели.
Вот смотрите, вот даже по поводу стендапа, мне тоже нравится Руслан Белый там, или там Нурлан Сабуров, да, но когда они начинают там, допустим, свой стендап, как вам сказать, с матерными словами, да, у меня это сразу отвращение какое-то идет. Почему нельзя сделать, допустим, нормальные там стендап без мата, без всего там, без этого, вот, то есть, и тоже какое-то сразу отвращение идет от стендапа, то есть, вот, допустим, я его сейчас не смотрю, потому что 99% все матерные вот эти слова, все, ну, это некрасиво.
Простите, это телевизионный контент, там не может быть 99% матерных слов, будет ничего непонятно.
Ну, я имею в плане того, то, что они, допустим, по телеку говорят не с матом, да, а потом включаешь какой-то там с того же самого YouTube или еще где-то, у них там это все в оригинале, пожалуйста, те там и все.
Осторожнее, вот, осторожнее.
Да, вот.
Понятно. Спасибо. Ну, это правда, в интернете. Даже бывает, одни и те же передачи выкладывают на телевизоре в интернете. Просто в интернете запикивание убираются, и все. Та же самая прожарка вот на ТНТ есть. Там тоже же максимально жестко. Это 100% западный формат, который там существует уже тоже десятилетиями. Выходит эта вся история на телеканале Comedy Central, где они тоже там прожаривают всех и вся. И там такие, знаешь, участвуют звезды, ты когда-нибудь смотрел на Запад?
Да.
Там же и Дональд Трамп, и...
Ну, у нас так, люди такого уровня просто не ходят на подобные шоу. Почему-то, кстати.
Вот начали ходить постепенно, у нас просто немножечко было другое отношение. У нас, знаешь, то есть если ты звезда, как мне это кажется, да, если ты добился какого-то определенного уровня в том же самом шоу-бизнесе, вот так. Ты там какой-нибудь известный певец, заслуженный артист России.
Боже мой, как это скучно звучит.
То ты вот сразу превращаешься вот в этого скучного персонажа, которому просто не по статусу пойти куда-то, где над ним будут шутить, издеваться и шутить самому. Ну, потому что ты уже серьезный человек, ты всего добился.
Это там проблема с самоиронией.
Да, там это... просто, знаешь, там по-другому на это смотрят. Там смотрят на это как твоя задача, ты артист, твоя работа веселить и развлекать народ.
Они как бы это ни было.
Да, и они этим занимаются. Вот как могут, так и делают. Максимально, интенсивно, повсюду. Там же, то есть мы говорим о том, что у нас много всего стало. Там этого еще больше. То есть у нас одна вечерняя late night, так называемая, программа на Первом канале. Там их 50 на каждом канале. И везде ходят каждый день какие-то звезды, и везде веселят. У нас тоже это немножечко трансформировалось. Может быть, на них насмотрелись, может быть, сами как-то перебороли это. Ну, не тот же самый там Киркоров.
Мне кажется, что это единственный человек, у которого все в порядке с самоиронией.
Но он эту историю запустил.
Ну да, просто да. Вот Филипп Бедросович самоироничен максимально.
Да.
Мне
да.
Все время кажется, что мне с ним должно быть очень приятно выпивать. Не знаю, есть у меня такое ощущение.
Ну,
как-то надо это осуществить уже, да. Вот, но все остальное, конечно, вот у нас есть такая страсть себя забронзоветь немножечко. Понимаешь?
И отсюда же, мне кажется, что вот все вот эти, то, что Жванецкий, Райкин, там до сих пор наше все, и больше не существует ничего, Жванецкий и Райкин, никто не спорит, все, это иконы юмора, они там вот на этом наверху навсегда,
Их никто оттуда и не пытается скинуть. То есть, но все-таки что-то же новое должно быть, куда-то же надо развиваться. Юмор, как и любая там вещь в нашей жизни, она не стоит на месте. Развивается, как-то трансформируется. И я уверен, что любой человек сейчас найдет что-то себе в современности по душе.
Какой-нибудь смешной...
Что-нибудь.
Твиттер-аккаунт или какой-нибудь...
сериал, да. Человека, комика,
ну, программа. Ну, слушай, про сериалы, хорошо, я не знаю. У тебя есть какой-нибудь любимый комедийный сериал, который тебе прям смешно?
Да, «Друзья».
«Друзья».
Да, всегда
смешно. То есть 30 лет тебе смешно уже, да?
Да, да, да. Но это с точки 25. Зрения юмора великая вещь, мне кажется. Там смешно всегда. Там есть сцена, я не знаю, ты смотрела «Друзей»?
Ну, естественно.
Но там есть не всех, сцена, наверное. Когда Джо и Моника, они там по очереди на голову индейку надевали, запихивали, значит, в голову в индейку.
Да.
И там вот потом Моника извинялась перед Джо таким образом, или перед Чендлером, я не помню. И она танцевала с этой индейкой на голове. Я каждый раз, когда я это вижу, я плачу. Просто. Я не могу, вот я сейчас.
Ты же ничем не отличаешься от наших слушателей, которые 50 лет слушают Райкина.
Но это как бы просто, ну, ты спросила, любимый сериал. Любимый есть, но я и сейчас смотрю какие-то сериалы, и современные сериалы тоже бывают смешные, очень смешные бывают. Например? И наши, и западные. Ну, из нашего такое, что сейчас? Я не смотрел, но все очень хвалят. «Полицейский с Рублевки», например. Я не смотрел, честно.
Я, естественно, посмотрел, но там муж снимался, мне пришлось.
Ну да.
Все три сезона посмотрела. Ну, смешно? Ради 5 секунд.
Смешно?
Смешно, если вы еще пока что не объелись Саши Петрова, тогда нормально. Если объелись, уже, наверное, не надо. Нет, это хорошо, это смешно.
Ну вот,
пожалуйста. Это невероятный комический талант Сергея Бурунова. Он невероятно смешной. Он просто потрясающе смешной, при том, что в жизни он ужасно угрюмый, мрачный тип, который сидит в углу и ни с кем не разговаривает. Вот это удивительно.
Обычно такие совершенно. Очень смешные.
Да, да. На вот экране, понимаешь, да, на экране он просто потрясающе смешно, да.
Ну вот, как пример. Ну, а как из западного, ну, сейчас что-нибудь допридумаю, не знаю, сейчас что-нибудь в голову придет.
Ну, из западного, я не знаю, «Теория большого взрыва», это же очень смешно.
Было, конечно, до поры до времени, но это ты тоже немножечко. «Теории большого взрыва» лет 10-12 есть.
Страшное дело. Сколько лет «Теории большого взрыва», да.
Поэтому да. Ну, вот, например,
«Как я встретил вашу маму» было очень смешно.
«Как я встретил вашу маму» — это вот он сам на одной ступеньке с «Друзьями» у меня лично стоит.
Это
я
же
не
очень
знаю,
смешно.
Кто... Да, но этому еще больше, чем «Теория большого взрыва».
Какой кошмар!
Как понять, что сериал очень древний? Ты открываешь первую серию первого сезона.
Так.
И если там фигурирует пейджер или раскладушка... Ты не записываешь это современное, понимаешь? А там везде либо пейджер, либо раскладушка.
Будет в теории хорошо, большого взрыва есть айфон.
Хорошо, что ты не альфа, знаешь, привела в пример. Где.
Ну, перестань, альфа, да, да, это уже не настолько, вот не настолько. Да. Хотя, ну, слушай, а хорошо, а что сейчас есть современное? Чтобы смешное было.
Ну, вот
просто я посмотрела много не смешного в последнее время. Ну, то есть просто драма по жанру другую, а смешное, да. Чтобы было?
Да много чего. Ну, во-первых, в каждом так или иначе продукте есть что-то смешное. Там юмор везде вкручивает. Ну, прям вот чтобы 100%... Ситком, немножечко жанр ситкома тоже вымер. Это, кстати, вот к тому, что юмор перерождается.
Да.
Ситкомов-то больше нету. Было,
да.
Вот было время, когда были одни ситкомы. «Друзья», следом «Как я встретил вашу маму», «Теория большого взрыва». 2,5 человека была такая,
да.
История. У нас были. Моя прекрасная...
2,5 человека очень смешно было.
Да, «Моя прекрасная няня», там что, «Папины дочки»,
угу.
«Воронины», там,
да.
И так далее. Все это ситкомы, ситкомы, ситкомы. «Счастливы вместе», которые тоже в Штатах это...
Да, забыл, это калька, да.
Да, ну это не калька, это не украли,
в смысле,
купили.
Да, купили, да.
Все вымерло, сейчас ты не найдешь ни одного ситкома. Все переросло в более такой киношный формат, где у тебя уже и съемки с
денег
разных ракурсов.
Появилось побольше, может быть, в этом все дело.
Либо просто нам нужно теперь уже что-то серьезней.
Ну, хочется картиночку другую какую-то.
Конечно, ну и сериалы другие. Ты сравни сериал какой-нибудь CSI «Место преступления» или «Секретные материалы» и открой ну ту же самую вот банальную «Игру престолов».
Слушай, ну нет, банальную «Игру престолов» сложно даже назвать банальной, потому что это максимально красиво. Даже если тебе вообще ничего не нравится.
Ну сейчас почти все.
Мы все хотим, чтобы выглядело как «Игра престолов».
Все подтягивается туда, да, потому что это к уровню кино. Кино умирает, я тебе больше скажу.
Сейчас я заплачу, да. Да, потому что сериал все съедят.
Не как сама индустрия, индустрия просто немножечко вот трансформируется. Я вчера был в кинотеатре просто... Ради интереса, знаешь, там по эскалатору надо было подняться, чтобы посмотреть, что идет в кино.
Ну?
Ну, там до сих пор идет довод Кристофера Нолана, которому уже месяца два, и больше там не идет ничего.
Это не связано со смертью индустрии как таковой, это связано с пандемией. Ты не думаешь об этом?
А, ну это все друг на друга работает, понимаешь? Из-за пандемии растет популярность сериалов, потому что люди дома сидят, надо что-то смотреть. Умирает кино, потому что кинотеатры не работают и так далее. Все меняется. И юмористический жанр тоже развивается из-за пандемии, потому что ну просто все банально дома сидят, всем грустно, хочется поржать.
Понятно, я так и поняла.
Но сейчас серьезно, потому что у нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 1 ноября, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Давай почитаем сообщения, их достаточно давай, много, да. А потом у тебя еще есть заявление. У меня тоже есть заявление, но у тебя не стыдное, а у меня, конечно, стыдное, как всегда. Яростно протестую, пишет нам Евгений Жванецкий, тем более Райкин это не стендап, хотя бы по принципу соответствия интеллигентным нормам общества. Шоу с матом — это моральное уродство. А при чем здесь мат? Вопрос же ведь не в наличии или отсутствии обсценной лексики, а да. формата. Просто стоит человек на сцене с микрофоном, и то, что он говорит, это смешно. Вот это называется стендап.
Да, просто вот разговорный жанр. Просто стоять... И
что-то говорить.
Да.
Ну, или сидеть. Ну, лучше стоять.
Можно даже что-то показывать. Пантомимы какие-нибудь показывать там в рамках своего стендапа тоже. Это, ну, то есть просто вот у микрофона на сцене.
Ну, у нас же есть человек, который музыкальный стендап делает. Помнишь, он играет?
Иван Абрамов.
Да, Иван Абрамов
его зовут. Это капитан команды МГИМО, КВН.
Вот видишь, теперь мы это знаем. Так, что у нас еще есть? Вот кто еще пишет? Кто-то пишет про Twin Peaks, что его только можно пересматривать из сериалов.
Ну, это далеко не комедия.
Вообще никак. 709-й пишет, что из западного никто не переплюнет сериал «Мистер Бин». Немного простоватый, но безумно смешной.
И «Мистер Бин» до сих пор смешной, это правда. Как и Чарли Чаплин, знаешь, вот ты смотришь Чарли Чаплина сейчас, вот это вот черно-белое такое,
да.
старое кино, это смешно.
Это удивительно,
очень часто,
кстати.
Смешно. Там, правда, очень часто прям банальные вещи. Кому-то ударили в лицо тортом, там что-нибудь, черное лицо, да. Взрыва, еще кому-то подножку подставили. Но это смешно. Действительно, бывает смешно. Точно так же, как какой-нибудь Том и Джерри, оттуда же вот бывает смешно.
Да, абсолютно.
Смешно. И Мистер Бин смешно, да. Но это классика. И Задорнов смешно, и Райкин смешно, и Жванецкий. Особенно, если это прям не привязано к... какому-то определенному временному отрезку, к которому ты можешь не разбираться. Там, если это вот там есть что-то вечное, это действительно
да,
смешно.
Да, есть какие-то вечные вещи. Вот, пожалуйста, американский юморист Джордж Карлинг, про него пишет «Крестный отец».
Джордж Карлинг, да, это вот это туда, к Жванецкому и Райкину, я считаю. Это очень жестко.
Да, это пожестче будет.
Ну да, это точно абсолютно пожестче, но это такое больше вот в западной культуре. Но он один из... родоначальников, да, жанра. Очень жестко, но очень смешно. И, кстати, далеко это нельзя назвать чем-то поверхностным и таким тупым. Нет, это совсем не про тупость. Очень такой через юмор подаются достаточно глубокие порой мысли. Уже умер этот человек.
Борис нам пишет про Крейга Фергюсона.
Крейг Фергюсон кто такой?
Не знаю.
Я тоже не знаю,
но говорит, что прям вот это все идеально и все такое. Вот про Юлию Ахмедову и женский стендап нам напоминает 170-й. Юлия Ахмедова, кстати, очень смешная.
КВН.
Ну, она очень смешная. Но это немножко другая ерунда. Я сейчас тебе хотела сказать про то, что есть такие штуки, как юмор для баб и про баб. Простите, мне это всегда очень смешно. Ну, потому
кстати,
что...
Юлия Ахмедова.
Юлия Ахмедова, да, абсолютно. Вот это прям такой... хороший очень пример. Есть хороший пример из инстаграм-комиков. Это Стас Просто Класс, который делает вот это вот, вот эти вот пародии на всех женщин мира. Нет, нет, не так. Пародии на таких женщин, как я. Вот так давайте это назовем. И Житковский, который делает то же самое. Пародию на таких женщин, как я.
И очень часто этот юмор вот действительно только женщины могут понять.
Причем вот такие вот, как...
Да.
Да. Очень такие, часто. Которых он показывает.
Потому что я в большинстве случаев вообще не понимаю.
Не знаю, шутки про сумки — это всегда очень хорошо.
Вот, видишь, а я вот очень часто не понимаю. А здесь кто-то нам писал...
Про Барата нам написали, да.
Да, что Барат 2 — это вот как пример современного чего-то смешного. Барат — это персонаж актера Саши Барона Коэна. Комедийный британский актер, который прославился вот этим как раз своим персонажем и еще несколькими. Это фильм в жанре мокюментари же, да, это называется, когда у тебя псевдодокументалистика, и он там вот по-настоящему издевается, как бы сейчас сказали, пранкует, занимается пранками людей. То есть издевается над ними, ставит их в какие-то неудобные ситуации. Он якобы журналист из Казахстана. Там.
Да.
Причем Казахстан никакого отношения к настоящему Казахстану не имеет. Это там какая-то... Просто он выбрал, видимо, название, которое, по его мнению...
Все равно никто не знает, что происходит в Казахстане.
Звучит максимально как-то смешно для западного зрителя. И никто не знает, что такое Казахстан. И Казахстан, кстати, обижался. Вот когда выходил первый фильм, они очень сильно обижались. Прям запрещали к просмотру этот фильм у себя в Казахстане. А сейчас его фразу «very nice» вот это вот, сделали своим туристическим главным слоганом. То есть Казахстан тоже немножечко с точки зрения юмора на какую-то ступеньку, не знаю, выше, ниже, но куда-то вот на другую
пошел.
Ступень. Да, он пошел. И вот вышла вторая часть недавно этого, значит, фильма. Прошло 10 лет с первой части, я ее посмотрел, и это сильно... Я не знаю, слабее или не слабее, но мне кажется, вообще сама по себе идея слабее, потому что там уж очень сильно ее привязали к политической вот этой ситуации в Америке современной, к
выборам.
Тебе
кажется, что она будет неактуальна, например, через 5 лет?
Она абсолютно точно будет неактуальна через 5 лет, и сам уровень шуток немножечко как-то слабее, сильно слабее, при том, что... Но это не значит, знаешь, начали говорить о том, что вот жанр пранков, который недавно был в фаворе у всех, сколько было всяких разных пранкеров у нас в интернете, все друг друга только и делали, что издевались друг на другом.
Всякие, да, кто-то... Вован и Лексус.
Да.
Но наши любимые друзья.
Это самые первые ребята. Кто-то потом там ногами дрались, что-то взрывали, детей крали. Пранки были всех уровней жесткости, они были одно время супер популярны. И сейчас, как мне кажется, все, жанр себя изжил окончательно, потому что сейчас особо никаких пранкеров известных, которые вот прям были бы на слуху, я не знаю. И вот у Саши Барон Коэна как будто то же самое случилось, кризис жанра, но при этом советую всем очень его предыдущую работу, называется «This is America», это Америка. И это тоже очень про политику, на самом деле. Это очень про современную ситуацию в Штатах, борьбу демократов и республиканцев. Но он там в образе нескольких своих персонажей, у него там несколько главных героев. Какой-то там, значит, республиканский, прореспубликанский такой реднек-журналист. Какой-то израильский... бывший спецназовец или там какой-то массадовец, который учит бороться с терроризмом. Суперлиберальный какой-то, значит, полугей, полутрансгендер, полуженщина, полумужчина, журналист или профессор там какого-то очень либерального университета. И вот он в образе либерала издевается над республиканцами, в образе республиканца издевается над демократами, в образе этого борца с терроризмом он издевается вообще над всеми, и там люди очень высокого уровня, там сенаторы, там конгрессмены, и он выводит это все, он просто доводит до абсурда, он заставляет этих людей делать какие-то очень странные заявления и вещи, они потом теряли свои посты из-за этого, они рушились карьеры из-за этого фильма, но это было действительно смешно, это прошлогодняя, по-моему, работа, она в прошлом году вышла. То есть все-таки иногда могут делать смешно, но вот «Барат 2» к этому, как мне кажется, не относится.
Либо тебе просто не зашло. Хотя вот, пожалуйста, и Дэнни пишет, что «Барат 2» он смотрел через силу, видимо, наверное, вырос с первой части. Ну, как-то так.
Я тоже так думал, но просто когда вспоминал, что все-таки есть еще что-то смешное в этом жанре, понимал, что, наверное, все-таки уровень самой картины стал чуть более низким. Ну, бывает такое.
Либо, может быть, все-таки ты вырос.
Нет, вряд ли.
Это вряд ли?
Вряд ли.
Ну, я просто, я должна была предположить.
Я думаю, если первую сейчас часть посмотреть, и вот это, King and a Castle,
Да, тебе будет хорошо.
И мне будет очень хорошо.
Ладно, ладно, договорились. Слушай, у нас есть еще тема такая приятная, спортивная, культурная, большая, масштабная. Что ты думаешь о спорте? Нет, это когда не твоя программа, а когда что-то другое.
Неинтересно.
Неинтересно?
Спортом не интересуюсь.
А, ну сейчас тебе расскажу просто, что занимающиеся спортом россияне, ну то есть люди, которым интересно, они получили право на налоговый вычет. Правительство одобрило эту норму, он будет предоставляться в размере фактических расходов, но не более 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими вычетами. То есть у нас правительство пытается стимулировать на занятия спортом. Это первая наша мысль. А вторая наша мысль. У нас тут был Илья Вербух в эфире у Макса с Мариной, и рассказывал он им о том, как прекрасен ледниковый период. Ты не поверишь, ледниковый период все еще идет, его показывают.
Это ты хорошо, что сейчас уточнила, потому что вдруг он говорил о временном периоде, то есть ледниковый период был достаточно неплохо.
Ну да, с другой стороны, Илья Вербух вполне возможно его застал. Ледниковый период — это шоу, спортивное шоу на Первом канале.
Про тебя, заметь, ничего не сказал.
Я даже удивился.
Я сдержанно терплю.
Так ты уже потому что высказался, мне кажется. У тебя этот, как это сказать, лимит исчерпан по поводу эйджистских шуточек в мой адрес на сегодня. По поводу ледникового периода, значит, у нас там дело было так, в какое-то время назад, недели три, наверное, прошло с тех пор, Ирина Роднина заявила, что шоу — это кошмар и самодеятельность, потому что когда профессиональный спортсмен и человек, который едва стоит на коньках, пытаются вместе что-то изображать, это выглядит жалко, глупо и по-дурацки. У нас Татьяна Навка вступалась в за ледниковый период, выступала в его защиту, и вот сейчас Илья Вербух тоже ответил на эту критику и сказал, что дело в том, что не надо относиться к этому как к шоу, как к профессиональному выступлению, а просто как к шоу, и главная миссия всего этого дела – это популяризация фигурного катания в России. Итого, как мы сейчас это все связали, сейчас я объясню вам. Нам правительство предлагает денежку, чтобы мы занимались спортом. Нам Илья Вербух делает шоу, чтобы мы занимались спортом. У нас кругом реклама всяких спортивных товаров и красивые люди в минимуме одежды. Это все для того, чтобы мы занимались спортом.
Особенно в минимуме одежды?
Ну, когда ты вот выходишь, у тебя везде будет реклама фитнес-клуба, там будет женщина, у которой кубиков больше, чем у тебя.
Лего. Я думаю. Даже кубиков, да.
Да, как-то так. И тебе сразу же хочется немедленно обладать такой же фигурой, и ты мчишься в спортивный зал. Да или нет?
Или нет. Или нет, да, действительно. Вот давайте так. Во-первых, конкретно про вот меру с налоговым вычетом.
Ну?
Сможет ли налоговый вычет заставить вас пойти заниматься спортом? Ну, это что, наверное, все-таки упор на фитнес-клубы? Где еще ты прям платишь много денег за спорт?
Ну, почему много денег? Ты можешь платить немного денег, но я тебе знаешь, что скажу?
Ну, если я пойду футбольный мяч куплю, мне за это отдадут деньги?
Нет, это вряд ли.
Не отдадут,
потому что ты же ведь его для собаки купишь, чтобы она его гоняла, а не ты.
Конечно.
Ну,
я же спортом не интересуюсь вообще.
Ну, как мы знаем.
Да.
Да. Нет, подожди, ты же можешь ходить в секцию в какую-нибудь. То есть это не обязательно фитнес как фитнес. Ты можешь заниматься какими-нибудь танцами, это же тоже спорт.
Да.
Да?
Ну, спортивная секция, фитнес.
Да, ну просто секция. Я к тому, что фитнес, например, вот так вот, если посчитать, абонемент в фитнес-клуб стоит намного дешевле, чем что-нибудь вот такое вот адресное. Ну так, если прикинуть. То есть ты можешь купить абонемент на фитнес, там, не знаю, за какие-нибудь 30 тысяч рублей, у них постоянно акции проводятся, все такое, годовой, да? А если ты будешь заниматься либо с тренером, либо просто ходить в какую-нибудь секцию, там у тебя будет десятка в месяц уходить. Извините, это немножечко по-разному получается.
Хорошо, налоговый вычет.
Налоговый вычет, вот,
если
пожалуйста.
Будут из десяточки, процентик забирать. Точнее, вам возвращать.
Да.
Да, забирать так и не забирают. Вот возвращать вам будут. Будет ли вам это... Ну, приятно, конечно, будет.
Всегда
это
приятно.
Всем приятно, да, но заставит ли вас сам факт того, что вам могут вернуть эти деньги, пойти и записаться на одну из таких секций, купить себе абонемент и так далее? И как вообще государство, вот именно на федеральном уровне, на государственном уровне, должно популяризировать спорт? И должно ли вообще?
Вот ты, например, популяризируешь спорт в своей программе еженедельно.
Ты думаешь?
Думаю, да. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро. Евгений, вот позвольте сначала реплику, а потом по теме. А вот скажите, вот я из региона звоню, допустим, а там задержка на час, то есть, как бы, допустим, сейчас время уже 10, а вы как бы говорите, что 9, то есть почему так непонятно.
Сейчас у вас сколько? Давайте сверяем часы. Вот я смотрю на свои, вы на свои. Сколько у вас сейчас?
Сейчас, секунду, вот на другом телефоне посмотрю.
Два телефона, хорошо.
Бедный так, регион.
10 часов 19 минут.
О, вот. А у меня 10 часов 20 минут. Всего лишь минута разницы.
Да?
Да. Видите,
как? А что-то я думал, как говорится, что-то не то. Все,
ну, так вот.
Ну, ладно, хорошо, ясно.
А вот но это не везде, я вам так на всякий случай скажу. То есть, если бы вы были, например,
на Дальнем Востоке,
да, или, может быть, за океаном где-нибудь, там вот по-другому ну, будет, конечно, да.
А вот про руководителей, да, вопрос-то?
Нет, вообще не про руководителей. Но я так вам скажу, вы все-таки, наверное, где-то в 9 вы находитесь.
Да, спасибо, да. Спасибо, было неплохо. А как это происходит? Мне кажется, у нас уже вчера это было.
Было.
С нами что-то не так?
А вдруг какое-нибудь наше приложение глючит или что-то такое, дает начать... Ну, звонят
да,
же...
Да не, это не мы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, ребята, Владимир, Москва. Слушайте, но налогу вычет, вот заставить не заставить как таковое, никто вас не может, там, никакими деньгами вас туда не загонишь. Вот наша организация, руководитель полностью 100% оплачивает фитнес.
Вау!
Фитнес не дешевый, я вам так скажу, занимаются там люди в Сколковской, там в Сколково, вы сами понимаете, какого уровня фитнес-клубы. И...
Хорошего, ну, очень хорошего.
Процентов 60 где-то ходит, а остальные не ходят.
Ну и... вот вы ходите.
Я нет, я личный водитель, мне нет времени. Хотя шеф говорит, Володь, вот сейчас 2 часа, иди позанимайся.
Вот, ну, пошли поплавали.
Да, иди поплавай. Нет, я как бы, спасибо, Руслан, не могу.
Я в бар.
Водителю нельзя в бар.
Занятой, а по поводу вычетов, я так скажу, там же заработная плата должна быть белая, как минимум. Это, но у нас-то все это в белую, да, а вот у многих людей, я знаю, в серую люди работают. И какой, откуда он возьмет вычет, если у него официальная зарплата МРОТ? Просто-напросто с этих там, допустим, 100, ну, вот эти 120 тысяч ему возвращать будут, это там очень-очень долго.
Ну, вот смотря какой фитнес у него.
Ну...
Спасибо.
Да.
Ну да, да, спасибо, спасибо. Задумались мы, задумались о фитнесе, конечно. Хорошо живете, 100% фитнеса оплачивает работодатель. У меня у друга такая тоже история, он в одной большой государственной корпорации работает, он ходит, да. Им прям там рядом с работой очень крутой фитнес-клуб, да, оплатил работодатель. Но насколько я знаю, вроде как теперь из-за пандемии и всей вот эти истории 50% только оплачивают. То есть было полностью... 100% оплачивали. Причем он удачно подсуетился, он и так ходил туда за свои деньги, потом узнал, что, оказывается, может работодатель оплачивать, и потом ему работодатель оплачивал. А сейчас только 50%. Но тоже, согласись, приятно. 50% тоже приятно.
Очень приятно, да. Ну, слушай, на самом деле, и вот у меня мужа оплачивают, по-моему, 80%.
Ну вот, видишь?
Да, но там, знаешь, там такой фитнес-клуб оплачивают. Я сказал, знаешь, что тут 20% будет больше, чем вот в соседнем, давай. Как-то
хорош.
Это... Очень, ну да. Ну ты понимаешь, как.
Да, но заставляет ли?
Ну...
Точнее, не заставляет, а
стимулирует
мотивирует
ли?
Да, стимулирует ли. Вот оплата полностью фитнес-клуба. Вот на чай есть.
Смотря кого.
Много это или мало? Вот просто оплатить.
Да это ерунда какая-то полностью. Мне кажется, это вообще никак не связано с финансами.
Хорошо, а как тогда заставить? Тогда ледниковый период и подобные вот популяризации. Дело не популярным спортом.
Дорогой, это если ты не похудеешь на такое-то количество килограммов, боюсь, тебе придется искать новую женщину. Как тебе такая стимуляция?
Или дорогая.
Или дорогая.
А ты сама-то вообще в зеркало когда последний раз смотрелась?
Вот, ну как бы.
Чтобы новую искать, надо, чтобы сначала старая пролезла как бы в дверь, да, и смогла отсюда как-то выйти.
А ты неплохо сегодня, да. Лукизм пошел, ребят, ставим галочку. Расизм был.
Новая просто не зайдет. Ты все
пространство
с собой заполонила, да. Нашлась.
Ну, например, что такое?
Ну, это хороший, конечно,
стимул. Нет, еще проблема со здоровьем.
Боюсь, это, конечно, не государство.
Нет, проблема со здоровьем. У тебя начинается какая-то, и тебе врач говорит, слушай, дружище, у тебя ноги скоро сломаются, потому что таскать твою задницу они не могут.
Не, ну это как ты на государственном уровне такое видишь? плакат
да.
на Кутузовском проспекте.
Да, ты жирный.
Да, ты жирный, ноги скоро сломаются. Федеральная программа по поддержке стимуляции спорта в России там, да?
Да, но у нас же есть и социальная реклама, где сидит мужик с гамбургером, а рядом сидит такой красавчик с гантелей.
Есть хочется. Ребята, этих реклам, они работают по-другому.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, и снова здравствуйте, это Денис. Смотрите, у меня такой вопрос, а это под определенный возраст как-то подходит? Я просто про то, что, допустим, у меня ребенок ходит в две секции, в танцы и в карате, как раз укладывается под 120 тысяч в год. Вот, как это фиксировано у них, возраст или нет?
А вот это хороший вопрос, надо задать его, я думаю, на сайте налог.ру, мне кажется, что
я думаю, у вас получится. Я думаю, мы тоже как-то еще разовьем эту историю, это вот прям свежая достаточно новость, поэтому
ой,
какого-то подробностей пока нету особо на этот
да,
счет.
Как
есть
это все
вот,
будет
что, будет налоговый вычет, да. А как и с кем, на детей распространяется или нет, пока непонятно.
Ну, кстати, довольно любопытно. Мне кажется, что можно зайти просто в свой личный кабинет на налог.ру и посмотреть. Там же есть эта кнопочка «Получить налоговый вычет». И вот, скорее всего, там просто появится «За что еще?». Сейчас пока что там за недвижимость, за учебу. Вот будет еще и за спортивные какие-то
сразу видно,
достижения.
Ты налоги платишь регулярно.
Ну, я плачу налоги, да. Ты не поверишь.
Помнишь свой логин и пароль? От налог.ру.
Он мне запомнен.
Вот это боль.
Ну, вообще, на самом деле, за меня налоги платит работодатель. У меня есть работодатель, который платит за меня налоги.
А транспортный?
А, транспортный налог я плачу в своем банковском приложении. Он мне туда выходит, и я его такая, оп, и плачу.
Я через этот сайт делал. Так, ладно, налог, сейчас транспортный налог.
Через месяц это с тобой обсудим. Как раз там до какого-то декабря надо будет его заплатить. До 4-го, по-моему. Или до второго? Ну, что такое?
Со слезами на глазах.
Со слезами на глазах. Поплачем немножечко, да. Никогда не был на фитнесе, пишет нам 684. Там интересно. Ничего так, неплохо бывает. Хотя мне, кстати, неинтересно.
Неинтересно там, очень скучно. Честно,
нет,
я вам скажу.
Вот фитнес
интересно,
как фитнес мне очень скучно.
Когда ты бежишь на дорожке, у тебя что-нибудь интересное играет на телефоне. Музыка или...
Подкаст.
Сериал, вот.
Радиостанция будет Москва.
Но я вам так скажу, то есть вам будет ровно так же интересно в компании с любимой радиостанцией «Говорит Москва», сидя дома на диване или там где-нибудь в кафе, за рулем автомобиля, потому что интересно вам...
С гамбургером во рту.
Да, интересно вам исключительно из-за того, что у вас в телефоне происходит или там где-то, вот из-за контента, который вы потребляете, но никак не из-за того, что вы бежите в этот момент по дорожке. По мне так это, конечно, совсем неинтересно, но надо же, надо просто. Как по-другому? Я вот считаю, что самая скучная вещь, какая только может быть, это вот пробежки. Утренние пробежки. Я несколько раз...
Можно вечерние, бегать по вечерам.
Просто бег. Вот
добавь риска.
Вот тупой вот этот бег. И я не понимаю его. И мне надо бежать куда-то. То есть, либо я должен бежать к воротам.
В магазин беги.
К одним или к другим. Либо в магазин. Но если я бегу в магазин, значит, назад я побегу с пакетами. Неудобно. Либо я побегу с булкой.
Потому тоже что, так себе.
Да, тоже так себе. Куда-то надо бежать, поэтому бег вот прям не мое.
Ну, даже не знаю.
Не получается.
Тогда нет, ты потом обратно просто бежишь с утяжелением.
Да я потом обратно просто Яндекс.Такси, понимаешь, и все. И никуда я не побегу.
Так, сейчас уже везде пишут, что лишний вес – это группа риска среди ковидных, Лёля говорит. Возможно, это как-то может нас простимулировать.
А, хороший вариант, кстати. Такой, на грани риска.
Ну да.
То есть ты прям игра с жизнью практически, с жизнью и смертью.
170-й пишет. Наличие бесплатных спортивных площадок важнее вычетов. Мечтаю вновь встать на катке, на коньки, катался в молодости, сейчас не могу. Слушайте, у нас бесплатных спортивных площадок в Москве просто в каждом дворе, простите. Ну, серьезно. Только я никогда не видел, чтобы кто-то занимался. Один раз видел.
Я видел.
Один раз я видел.
Но летом.
Ну, естественно, летом.
Да,
зимой ты к ним примерзнешь.
Зимой, да, зимой не то. Но катки бывают у нас прям бесплатные катки вот во дворе. Они бывают?
Коробки просто... бывают, коробки для хоккея.
Да, но их не так много.
Да, у меня вот в моем районе 3, я точно тебе сразу назову, в шаговой доступности на расстоянии там 10 минут. Да какой 10 меньше?
Ну, тогда
вот прям 3. Ну, это просто, может быть, так сложилось у меня такой район.
Ну, нет, тогда хорошо.
Да, но у меня и детских площадок очень много, и вот этих вот спортивных, то есть на каждой детской площадке это спортивная, да,
больше.
Их очень много.
Да, я помню, когда я вот только начинал увлекаться футболом, у меня в районе не было ни одной нормальной площадки, чтобы играть в футбол. Вот просто выйти так вот с отцом, с друзьями мяч попинать, знаешь, вечером после работы, ни одной не было. нормальной площадке. Сейчас я точно тебе скажу, что где-то там в километре от моего дома есть штук 10, наверное, хороших площадок. Ну, не 10, хорошо, пускай будет 6, но они есть. Развивается, значит, все-таки таким образом спорт. И хочешь, не хочешь, но он будет развиваться, потому что на всех этих площадках сейчас играют либо в футбол, либо почему-то в последнее время очень любят баскетбол у нас в стране. Ну, прям играют.
Какая прелесть.
И конечно. Приятно, приятно. Да. Хотя, конечно, спорт не интересует.
Не интересуешь, да? Нет. Ну ладно. 10:30 в Москве новости, потом продолжим.
Тридцать пять в Москве, 1 ноября, воскресенье, радиостанция «Говорит Москва», Евгения Фомина,
Георгий Бабаян.
Вопрос такой, объясните, пожалуйста, где-то здесь несостыковочка, потому что вы нам пишете, не все, но несколько человек написали, пожалуйста, Евгений и Григорий, пожалуйста, проверьте ваше время, потому что ваши часы в студии отстают от московского времени на час. Нам звонят и говорят, что...
Прошла часовым темам.
И говорят, вы уверены вообще, что у вас все в порядке со временем? Так, 10:36, сверяем часы. Вот у меня на руке... Тоже 10:36. На телевизоре у нас здесь 10:36. На компьютере 10:36. Уже не 11:36. Вот и нашли шиз.
Надо, конечно.
Не, ну на самом деле есть такое ощущение, как будто нас пытаются свести с ума, либо мы уже сошли с ума. Поэтому, пожалуйста, напишите.
Александр Асафов, наш коллега, пишет, что он такие же сообщения видел в пятницу.
Вот... Это мы просто все на самом деле сейчас в мягкой комнате, да, и сходим потихонечку с ума. Или что-то не так. Давайте попробуем вместе с вами разобраться. Давайте сверяем интернет-трансляцию, радийную трансляцию, все трансляции и заодно часы.
Да, спасибо, замечательно. Давай пока почитаем наше сообщение.
Давай.
Что у нас тут еще есть? Вот, пожалуйста.
Димитриус пишет. Алло, да. Хватит уже читать старое время. Что у вас с часами? Почему вы в прошлом? Не, ладно, Димитриус, вы это не пишете. Все, Илья пишет, все норм.
А, ну
вас
хорошо.
Вас троллят, наверное, пишет Дэнни. 10:36, пишет Наталья. Ну вот, все в порядке. У нас тоже 10:30, ну, просто только 7.
ну, ладно,
немножечко хорошо. В будущем.
Смотри, Юлия пишет нам, что мы спрашивали, возвращают ли налог от занятий детей. Да, возвращают, работаю в музыкальной школе, и родители наших учеников собирают договоры на платные услуги и делают такой возврат. 170-й нам рассказывает, что каток у них есть, только погода вот прошлой зимой подвела. 572-й рассказывает, что приятель довольно долго сына водил на фигурное катание, а сейчас денег не хватает для перехода в более высокую категорию, в итоге у ребенка стресс. Вот видите, а сейчас для вас, для вашего ребенка будет...
Что, ледниковый период? Чтобы он еще больше стрессовал?
Что? У него будет налоговый вычет.
Налоговый вычет. Ладно, тогда ладно. Не, ну, по поводу... Хорошо, что детям, да, вычитают. Отлично, спасибо, Юлия, что нам эту историю разъяснили.
Да.
Спокойно можете отдавать спортивные секции и забирать оттуда... Налоги.
Нам Евгений пишет, гораздо большую пользу принесет не реклама спорта или какие-то налоговые вычеты, а пропаганда здорового образа жизни, в частности, откровенный показ алкашей и всего того безобразия, к которому приводит употребление алкоголя. Люди должны со школы понимать, что употребление алкоголя всегда приводит к деградации общества. Слушайте, у нас откровенный показ алкашей, по-моему, происходит не прекращаясь все время.
Иногда даже, да, в такой... Целый судебный процесс превращается это все с
продолжением. Да,
да, да. Да, это есть.
Как бы.
Мне кажется, и то, и другое должно быть.
Слушай, потом насчет пропаганды здорового образа жизни. У нас очень здоровый образ жизни ведет глава государства. Настолько здоровый, что даже немного неприятно, вот если честно. Прям ты так смотришь и думаешь, господи, Владимир Владимирович, ну можно как-то уже это...
Слишком здоровый.
Да, полегче. Ну, дайте нам спуск немножечко. Потому что, ну, это невозможно. Ну, это невозможно.
Ну,
невозможно. Ну, что, и вам мало пропаганды?
Пропаганда есть. Знаешь, самая лучшая пропаганда, как
в моем понимании. Вам ведь же жена Джигана, прости господи.
Вот, отрабатываем деньги. Да. Жена Джигана, продолжаем, да. Подписывайтесь, называется, знаешь, надо.
Комменты... Подписывайтесь на меня при этом.
Комменты, лайки, подписка, да. По поводу того, какая должна быть реклама спорта. Реклама спорта, это самая лучшая реклама спорта, это сам спорт. который находится на хорошем уровне, потому что вот статистика не врет. После выступления нашей сборной на чемпионате мира по футболу, нашим домашним в России, рекордное количество детей записались в футбольные секции. Вот просто банальная связь. Сборная хорошо сыграла, дети пошли играть в футбол. И я сейчас вижу регулярно детей, которые играют в футбол на футбольных коробках во дворе. И прям приятно.
Ой, прям сердечко радуется.
Ну, точно. Но если у нас будет рекордное количество детей записываться на футбол, из этих там сотен, я не знаю, тысяч, десятков тысяч детей, там какое-то тысячи детей очень талантливы, из этих тысяч потом с Божьей помощью хотя бы человек 100 дойдет до большого футбола, из них мы сможем выбрать 11 талантливых к нам в сборную и продолжим таким образом побеждать только уже с талантливыми игроками. Не, ну,
или нет.
Серьезно, да. Ну, я надеюсь, что это должно работать так.
Ну, слушай, знаешь, я просто помню, что я была в Барселоне один-единственный раз, это было в 2008 году, меня поразило количество детей на улице, которые играют в футбол. У меня было ощущение, что они делают это в каждом дворе, и в каждом дворе есть ну, подобие ворот, так скажем, и все они с футбольными мячами. Думаю, ну надо же, какая интересная история, при том, что была жуткая жарища, и мне в такую погоду хочется лежать под зонтиком с стаканом чего-нибудь очень холодного, а им нормально играть в футбол.
Знаешь, я от Испании такое, знаешь, впечатление получил. Я вот прожив в Испании там где-то полгода, я играл в футбол один раз.
Что понятно.
При том, что я очень хотел, я вообще без футбола не могу там и дня прожить, я каждый день бы играл в футбол, но там очень на высоком уровне именно вот любительский футбол, но не такой, что выйти с парнями попинать мяч во двор, а у тебя своя команда, вы заявляете свой любительский турнир, вас там судит судья, вы играете, соревнования какое-то. Ну, вы не профессионалы, вас никто там не тренирует, вы сами где-то тренируетесь, можете даже вообще не тренироваться, но у вас вот обязательно это есть все-таки игры в рамках какого-то турнира происходят. То есть организованная эта история. Вот такой хаотичного выхода на коробку, там это встречается довольно редко. Но это вот мое личное наблюдение. Но это даже, наверное, хорошо. Это какая-то просто следующая ступенька. До этого надо дорасти.
Ну, почему нет?
У нас это все развивается. Любительских турниров по футболу очень много. За последние лет 10 очень много появилось всяких лиг разных. Вот 10 лет назад появилась первая, там, ЛФЛ. Любительская футбольная лига. Сейчас этих любительских футбольных лиг уже штук 100. И они со спонсорами, знаешь, там дарят хорошие призы победителям, там прям со спортивными
командами. Но это пропаганда.
Это пропаганда. И она работает явно, потому что их становится все больше, а больше их становится, потому что желающих играть просто больше. Поэтому работает. И ледниковый период, пускай будет, это тоже, я уверен, пропаганда. Вот так вот дети будут смотреть на красивых дядь и теть, известных актрис и известных фигуристов, которые красиво катаются на коньках и тоже будут хотеть кататься на коньках. И пускай идут катаются на коньках, хотя бы просто на каток выходят и катаются в свое удовольствие. Я уверен, что это так и работает. Mm-hmm. Поэтому пускай будет.
Ну, может быть. Может
я здесь на стороне Авербух.
Ой, внезапно.
Да, вот так.
Чего это вдруг? Как-то я...
Авербух тем.
Что случилось? Нам еще Авербух занес все-таки, да? Что ты мне не сказал-то?
Ну так.
Ну жо.
Занёс-то только мне.
Начинается. Что такое? Безобразие. А вот Анна жалуется на то, что СЮП уничтожили, и на коньках теперь кататься негде. Да. Да.
Мне тяжело очень про коньки, потому что я не люблю кататься на коньках.
Я никогда в жизни не стоял на коньках.
Да, поэтому мне тяжело, ну, наверное, да, что-то там поуничтожали, хотя
катков стадион юных пионеров, который находится это на Беговой улице, да, и там теперь...
Там теперь жилой комплекс.
Да, бизнес-класса, называется да. Царская площадь. Квартира от 8 миллионов рублей, самая маленькая. Вот, красиво, кстати. Красиво, да. Но стадион юных пионеров, наверное, был полезнее. Я не знаю, там никогда в жизни не была. Всю жизнь там прожила и ни разу там не была. Зачем мне это надо? Так, что у нас еще пишет? Георгий говорит, деревенский парень. Вы что, в это верите? Все делают деньги. Не, совсем это не про пропаганду здорового образа жизни вовсе даже.
Это вы про что, деревенский парень? Про уровень...
Про любительские...
Про любительские? Вот деревенский парень потом спрашивает про золотую шайбу и кожаный мяч турниры. Кожаный мяч, действительно, больше такого турнира нет. Золотая шайба вроде как еще проводилась несколько лет назад, но это все уже немножко другие форматы турниров. Но какие-то другие есть. И, конечно, это все работает не на том уровне, на котором хотелось бы, далеко не на том. То есть, знаешь, как это, например, работает в Германии? В Германии после чемпионата мира 2006 года, когда у них был домашний чемпионат мира. Немцы делали ставку, в итоге его выиграть не получилось. Выиграли итальянцы, от которых как раз, по-моему, немцы и вылетели. После этого они полностью реформировали всю систему подготовки, там, детско-юношеской футбольной подготовки в этих, во всех школах. Они выстроили там очень четкие линии, четкую иерархию. Как из, если ты играешь, например, во дворе,
угу.
Там какие-то организуются дворовые турниры. На каждый дворовый турнир, так было вот и во времена кожаного мяча, на дворовые турниры приходят скауты из футбольных команд, из футбольных школ, разных уровней, из разных лиг. Они смотрят на самых талантливых ребят. Самых талантливых ребят зовут к себе. Все это за счет государства. Ну, или частные деньги, вот если школы,
понятно,
да, какие-то.
Да.
Но и там были очень большие субсидии именно от государства. Это на государственном уровне была запущена эта программа. Берут этого ребенка в детскую школу. Он проходит детскую школу, соответственно, если он талантливый, на его играх тоже присутствуют скауты уже больших команд. Бавария, Боруссия и так далее. Нравится, если самых лучших они отбирают к себе. Забирают этих самых лучших. Они уже тренируются у них. В итоге у немцев выросло суперпоколение. Подкрепили это поколение там, игроками из прошлого. И они выиграли чемпионат мира в 2014 году. Победный гол забил на тот момент 20-летний Марио Гёцце, который вот как раз через эту программу в том числе и прошел.
Так, нужна ли нам такая программа?
И сейчас продолжается. То есть у немцев стабильно отличный состав.
Слушай,
футбольный.
Нам сейчас скажут, что это все ерунда.
Вот мне пишут, что после чемпионата 2002 года. Ну, может быть, да, может быть, я вот... В 2002, по-моему, у немцев вообще все плохо было, да.
Нам сейчас скажут, что в России нужна не эта штука. Понимаешь, это поддержка профессионального футбола, чтобы нам было очень весело сидеть в баре и махать руками, когда мы вдруг внезапно станем чемпионами мира, Европы или хотя бы какими-нибудь чемпионами. Ну, так, знаешь... Да, ну кому... Вот-вот, да, поплачь. Но это же не пропаганда спортивного образа жизни, здорового образа жизни для простых людей. Это история
пропаганда.
О спорте высоких достижений.
Нет, пропаганда. Я считаю, что все равно пропаганда. Потому что ты, сидя дома, там, с тем же самым пивом, когда смотришь на то, как играет какое-нибудь московское «Динамо», которое не играет вообще в футбол. Вот просто ужас какой-то. Ты смотришь, и только злоба у тебя возникает. Ты болельщик «Динамо». Только злишься от того, как играет твой клуб. Хочется выключить, вообще это не смотреть. Ужасное поле. Игроки кривоногие. Ничего в ворота не летит. Что за... Ну, как так можно играть? Да пошли, выключаешь телевизор, идешь дальше пить пиво. Либо ты включаешь телевизор, там у тебя играет мюнхенская Бавария, которая 8-2 там Барселону выносит вперед ногами, весь чемпионат выносит. Вообще у тебя картинка красивая, они так красиво передают друг другу мяч, обрабатывают его, забивают голы в девятки. Все это, они модные, молодежные, бутсы красивые, яркие и так далее. Тебе хочется, просто насмотревшись на это, выйти и просто попинать мяч. Ты, конечно же, у тебя будут бутсы уродливые. Но вот у меня это так работает. У тебя будут уродливые бутсы, у тебя будет пузо торчать.
У меня как раз бутсы будут красивые, да. А все остальное так себе.
И никто не будет тебя снимать, но захочется так или иначе тебе быть хоть... Ну, как-то быть похожим на этих ребят. Просто вот прикоснуться к футбольному мячу. Выйти чуть-чуть по воротам два раза ударить, вот тебе и здоровый образ жизни. Понятное дело, что если тебе 30 лет, ты уже не станешь Лионелем Месси, потому что ему тоже 34, понимаешь? Ты немножко опоздал. За эти 4 года ты не наверстаешь. Но просто 33. Пойти попинать... Месси 33?
Да, по-моему.
Ну, неважно, это плюс-минус одно и то же. Просто уже не о профессиональном спорте будет идти речь. А дети твои, возможно, захотят стать футболистами. Могут не стать, скорее всего, не станут, потому что там, знаешь, ограниченное количество рабочих мест. Просто вот в каждой команде по 24 человека в основном составе играет всего лишь.
Да.
Вот и посчитай, да, ну сколько людей хотят стать футболистом, играют в этих спортивных школах. То есть из одного поколения детей, там, пускай это будет там 95-й год, набрали в спортивную школу человек, ну, несколько тысяч.
Угу.
В итоге до профессионального спорта дойдут 5, до высокого уровня. Дай бог дойдут 5, вот прям до самого высокого уровня по меркам даже нашей страны. Но остальные, они продолжат быть в футболе, они продолжат любить футбол, смотреть, играть где-то во дворе, в любительских командах и так далее. Это уже здоровый образ жизни. А не спорт больших достижений.
Ну, хорошо. Ладно, хорошо. Я с тобой тогда соглашусь. Пускай. Пускай, это тоже хорошо и правильно. Хотя вот, кстати, Матакен пишет тебе, что слишком много ты говоришь о футболе. Существуют и другие виды спорта, которые интересны людям.
Замените футбол на баскетбол. Замените футбол на волейбол. И вот все то же самое, что я сказал, просто замените на другой командный вид спорта. Замените на хоккей. Футбол просто чем хорош? Он самый доступный. Тебе для того, чтобы играть в футбол, тебе не нужно ничего, кроме мяча. Иногда даже мяч не нужен. Можно и банку.
Слушай, чтобы попинать. чтобы бегать по дорожкам и чтобы бегать по набережным, вот то, что ты терпеть не можешь, вообще ничего не нужно. Кроссовки купить.
Да. Ну, бегать хорошо, да, тоже.
Тоже особо ничего не надо.
Не нужно, да.
Просто все остальное прям надо.
Тяжело как-то заинтересоваться бегом от кого-то. На тебя вот кто-то, какой-то большого спортсмена, бегуна, ты знаешь, хотя бы оно, кроме Усейна Болта,
ты снял.
Он бегает немножко по-другому. Понимаешь? То есть, если ты будешь бегать так, это может только еще хуже здоровье сделаешь. Представляешь, вот так вот во дворе встал,
да,
и рванул на 100 метров, да, и там тебя какой-нибудь КамАЗ сбивает просто, и все, не добежал 100 метров. Ну, ладно, Усейн Болт, кстати, тоже, я думаю, много
сделал. Слушай, ну, между прочим, мода на бег, она какое-то время назад очень здорово появилась у нас. У нас же все бегают, я кого не посмотрю, у меня вся лента моя в Фейсбуке и вся моя лента в Инстаграме бегает. Что так смотришь на
меня? Нет, я просто думаю, кто у меня бегает. Ну, бегают,
бегают.
Знаешь, как делают?
Марафоны
устраивают, да. Всякие, да.
Скачут на лошадях еще все у меня.
Это уже подороже будет.
Да, вот почему-то все бегают, все катаются на лошадках, и что еще все делают? Все, пожалуй.
И жрут.
Нет, жрут это само собой, тут вообще не считается. Нет, в основном бегают, катаются на лошадках, ну и ходят на фитнес, и там, значит, йога еще, конечно, все же еще ёжат.
Йога немножечко, мне кажется, уже такая вот куда-то...
Это уже попса?
Уже даже вышла из моды. Мне кажется, сейчас есть какие-то такие похожие на йогу вещи, которые более модные. Вот прям именно йога, знаешь, вот это...
Ну и сейчас, подожди, йога в гамаках, например.
Ну вот у меня в ленте мало, конечно, кто занимается йогой.
Йога в гамаках, да, все понятно, у тебя неправильная лента. Потому что ты подписан на Роналду. Странно было бы немножечко, если бы он ежил в гамаке. Вот, пожалуйста, Халдей нам пишет. Кстати, шахматы, шашки и дартс тоже спорт. Почему нет шахматных баров, где можно за кружкой старого доброго Гиннесса обыграть захмелевшего Карпова или Каспарова? А? Как тебе это понравится?
Ну, чтобы Каспарова обыграть, надо на какой-нибудь съезд открытой России вам в Литву или Латвию.
Да.
Это там, может быть, как раз...
С литовским там пивом будете сидеть,
никакого Гиннесса. Да-да-да, как раз там можно будет обыграть. А так, ну, шахматы, конечно, спорт. Ну, немножко, мы немножко о другом.
Да?
Ну, мне кажется, да.
Ну, ладно, хорошо. Дартс еще, пожалуйста. Вот у нас тут можно чемпионат по дартсу проводить. Или по настольному футболу. У нас очень спортивная редакция, ты заметил?
Очень. И турник когда-то был, если бы не Пинский.
Да. Да, но эти все беды от евреев, конечно, да. Ты хотел этого?
Нормально завернула.
Ты хотел?
Да. Я вообще в этом не участвовал.
Минуточка антисемитизма должна быть. Друзья, это было...
Следственного комитета. Я вообще в этом не участвовал.
Это была шутка, друзья.
Осуждаемая.
Осуждаем, да? А, ты знаешь, сексизм, эйджизм, лукизм и расизм – это ничего, а тут сразу все.
Что-то мы с тобой задержались на спорте. Давай, быстренько.
У нас очень многие следят сходят с скандинавской ходьбой и, конечно же, не слезают с велосипеда, рассказывают нам Димитрис о том, как ситуация обстоит в Германии.
Ну ладно, спорт так спорт. Скандинавская
ходьба. Сейчас осталось 7 минут.
Да, скандинавская ходьба у нас, кстати, тоже пропагандируют очень активно. В рамках всех проектов, знаешь, московских, вот это, московское долголетие,
да.
Еще какие-то, да.
В парках, там и йога в парках.
В парках, да, вот приходит тренер, учит ходить этой скандинавской ходьбой. Я снимал об этом сюжет несколько лет назад. И, кстати, это выглядит легко. Это на самом деле не так легко. Если по уму ходить с этими палками, это вот вообще нелегко. То есть там просто ходить, палку тыкать в землю, это не то. Ты от этого ничего не получишь, ты просто, ну, я не знаю...
А зачем палка нужна?
Палку сломаешь. Ты должен под определенным углом эту палку ставить. У тебя должна быть определенная осанка, там, длина шага и так далее. Если ты вот эти все будешь параметры соблюдать, ты сразу почувствуешь у себя напряжение сразу в нескольких местах, в нескольких мышцах. Это вот, это ты смотришь на меня, как будто у меня часы переведены на час вперед. Но это действительно так. Но вот я уверен, кто-то занимается скандинавской ходьбой, расскажите, подтвердите мои слова. Это нелегко.
Я вчера дома качала пресс, А в качестве утяжеления у меня была бутылка вина. Ну, просто потому, что у меня нет спортивных снарядов дома.
Ну, очень мне... много вина.
Ну, есть, есть коллекция небольшая. И муж мне сказал, что возьми в качестве утяжеления вот бутылку, хотя бы вот такую, потому что я попробовала сначала 5-литровую канистру, но мне тяжело было, ну, с водой. Не с вином.
А я, знаешь, я не так представил. Я представил, как в мультиках, знаешь, чтобы собака бесконечно бежала и в голове сосиску врезала. Вот так вот тебя, ты перед столиком, а у тебя там вино стоит. И так раз,
бульк. А там все нет, да.
Раз,
бульк. Нет, нет, не так все было. Вот. Но, в общем, как ты понимаешь, я потом подумала, что качать пресс это не так интересно, как если бы эту бутылку бы открыть. Так да. Что спорт у меня, конечно, всё, закончился, ну, конечно, на этом.
Не да. Тот утяжелитель.
Не тот утяжелитель.
Нельзя утяжелять вином, да.
Да, надо утяжелять, конечно, было канистры с водой. Но, видите, канистру с водой я не тяну. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Вот спасибо за интересное обсуждение. Но если говорить о спорте высоких достижений, то он невозможен без такого сильного бэкграунда, без массового. И только массовое увлечение, массовая движуха дает возможность выращивать классных спортсменов. По-другому никак не получится.
Ну, то есть, если люди не будут заниматься спортом на каком-то вот обычном таком базовом
бытовом
уровне, то и высоких достижений нам не видать. Правильно? Вы же к этому идете?
Абсолютно верно. Абсолютно точно.
Да, и, ну, понятно. И я, кстати, не могу поспорить. Спасибо. Это ведь правда так. Это, видишь, какая-то такой замкнутый круг, к которому ты так или иначе приходишь, если будешь рассуждать о спорте высоких достижений, невысоких и так далее. Вот надо, чтобы занимались люди, любили спорт, чтобы и на профессиональном уровне добиваться каких-то успехов.
Слушай, ну вот нам сейчас писал кто-то из слушателей о том, что он, значит, встает в 3 часа утра каждый день, ложится спать в 9 вечера, и у него 2 выходных в месяц. И когда же ему, бедняжечке, заниматься спортом, если он так сильно занят?
2 выходных в месяц. Хотя бы.
Хотя бы. Да. 2 выходных в месяц занимаетесь спортом.
Не за что. Если вы написали это для того, чтобы мы вам помогли, то обращайтесь. Что я могу еще сказать?
Да.
Мы еще пообщаемся.
Повелители мотивации. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, здравствуйте. Ну, мне кажется, что вот все, что более-менее организовано, у нас прогресс огромный по сравнению с прошлым. А вот все, что не организовано, ну, вот дворовый футбол, там, дворовый хоккей, вот это, ну, пропало почти полностью. Ну, значительно хуже, чем вот в мое время было. Ну, вот у меня, значит, суббота, мы сидим на уроке, у нас на школьном дворе там мужики играют там до 2 часов. Правда, там одновременно и спортивный образ жизни, после 2 они там же и выпивают. Но выходим уже, мы, школьники, играем на этом же дворе, они рядом выпивают. Вот, но все равно это... Был дворовый футбол, то есть сейчас вот...
Но вчера в матче с Ростовом же тоже был немножечко, согласитесь. А, как я вам,
ну,
а?
Да, я согласен. Вот, хоккей тоже заливали каток, то есть вот один и тот же двор, он зимой каток, все остальное время для футбола, баскетбола. Вот, ну, сейчас нет такого, вот, мне кажется.
Но я не соглашусь, не совсем соглашусь, потому что вот не было, действительно, еще 5 лет назад не было. Сейчас я вижу регулярно, как люди постоянно играют в футбол. Спасибо.
У нас там вот, взрослые, да, играют, правильно, иногда играют. Но
я вот них... чаще детей вижу, например.
Да?
Ну, да, я вот чаще детей вижу.
Ну, вот говорю, у нас было как, с утра взрослые, потом дети, причем иногда уже потом и вперемешку, там, постарше дети уже, подростки, они со взрослыми играли нормально.
Ну и до этого дойдем вот. В ближайшее время. Спасибо, спасибо. До вечера, я жду. А по поводу футбола, прямо вот у нас рядом, выходишь из нашего здания, и коробка, знаешь, там вот за трамвайными путями.
Да, знаю.
Каждую субботу. Каждый раз, когда я выхожу из редакции, там всегда играют в футбол. Вот именно в субботу с утра собираются, как-то организована, видимо, какая-то компания, всегда играют в футбол. Я здесь уже давно работаю в этом районе. Никогда никого не было на этой коробке. Вот никогда. Либо каких-нибудь пара алкашей вечером соберется, либо один человек мяч покидает в корзину. А там прям куча людей. Они на несколько команд разбиваются, играют в футбол. Это действительно сейчас немножечко... преобразуется вся эта история. Это приятно. И дети играют постоянно на коробках, во дворах, вот в спальных районах. Играют.
Дети играют.
Играют. Да. Раньше никто не играл. Я один всю жизнь вот на коробке выходил один. Мне было, если
одинокий жор, да, я сейчас заплачу.
Если ты нашел,
бедный малыш маленький,
если
вышел.
Ты нашел себе кого-нибудь второго, я брата с собой таскал, он ненавидел футбол где-то лет до, я не знаю, 12, потом полюбил. Но вот до 12 ненавидел, потому что я его заставлял просто стоять как палка на воротах, чтобы не было хотя бы кому бить. Так не было никого. Сейчас так уж ситуация уже совершенно другая. И это приятно. Значит, что-то да все-таки работает, но есть еще куда стремиться.
Ну подожди, у нас же есть еще какие-то другие виды спорта, кроме футбола.
Да?
Что у нас с остальными?
Да ладно,
нет,
тебе. Да ну, сказки не рассказывай.
Ерунда,
да,
какая-то. Да, виды нет, спорта. Ну вот просто вот пришла Оксана. Оксана занимается фитнесом, да? Да? Оксана вот прям в этом понимает. Скажи, пожалуйста, тебе кажется, что у нас сейчас стало больше интереса к спорту вот к такому на бытовом уровне?
Да, конечно.
К тебе больше приходят людей заниматься?
Ну, я сейчас не тренирую.
Ну, когда тренировала?
Когда тренировала, ну, был момент, когда упал спрос, вот, но вообще, мне кажется, это стало очень популярно. Все бегают, все ходят, не знаю, на кроссфиты или там не на кроссфиты, на йоге, короче, все куда-то ходят.
Значит, работает.
Значит, работает.
Ну, все.
Все, договорились.
Спокойно вообще, расслабляемся.
Георгий Бабаян вернется к вам сегодня в «Околоспорте» в 6 часов вечера.
Евгений Фомина.
Пока-пока.